сердце стало спокойнее?
Да.
Первая стадия победы над судьбой. Представляете, человек в тюрьме сидит, они не разорвали отношения, общаются, сердце стало спокойнее. Первая стадия – победа над судьбой. Вторая стадия называется влияние. То есть на второй стадии они начнут влиять на всех людей, которые находятся там вокруг, и в том числе на тех, которые решают по поводу амнистии. Понимаете, эта вторая стадия придет сразу же после первой. Вы продолжаете молитву, и вы увидите этот результат.
Вот еще вопрос касательно молитвы. Я не могу прийти сейчас к какой-то одной, но вот не лежит душа, к сожалению. И слушая ваши лекции, мне было не совсем понятно. Вы говорили, что в молитвах молиться, просто молиться, а есть молитва просьба. Но...
Молитва просьба бессмысленна. Да. И в этом просто прославлять Бога, славить Бога. Молитва означает прославление Бога. И во время этого прославления у вас в сердце пройдут три этапа. Первый этап – успокоение, который сейчас проходит, и улучшение с Ним отношений. У Него успокоение в сердце. Второй этап – влияние. То есть люди, которые Его окружают, вас, связаны с этими делами, в них появляется сила. Адвокат, допустим, он говорит что-то, его больше слушают. Или вообще сильно слушают. Они, до них доходит, что это правда, то, что он говорит, а раньше не доходило. Или, допустим, те люди, которые там его окружают, они стучатся, говорят, это хороший человек, он не должен сидеть.
Ну, это происходит сейчас.
Это вторая стадия уже. Третья стадия, у него в сердце изменения происходят, и он начинает понимать, почему так все произошло. Он понимать начинает. И как только он понимает все, незачем ему там дальше находиться.
То есть не пришло еще, он осознание.
Осознание – третья стадия. Это не просто осознание, это такое изменение сердца, в котором, при котором происходит изменение у всех вокруг.
Но не происходит, не помогает людям вокруг.
Все. Ну, то есть то, что я вижу сейчас… Уже через несколько месяцев его могут выпустить при наилучшем исходе. Сколько ему дали срок?
Ну,
его могут выпустить скоро. То, что я вижу по вашей судьбе, то, что вы уже сейчас сделали, уже скоро могут выпустить то, что я вижу. А могут не выпустить. Вы сдаете экзамен. Если бы я был на вашем месте, я бы просто этим занимался. Сдавал бы этот экзамен спокойно и все. Потому что это просто объем работы.
Но я так это воспринимаю.
Хорошо, значит страх перед судьбой прошел, значит вы его побеждаете. Когда человек уже спокойно молится, знает, что все будет нормально, это значит, что уже все почти нормально. Потому что самое главное, это вступить с судьбой в спор. Вот в эту, ну, ее очень трудно с ней начать сражаться. Самое трудное это, потому что она давит на мозги и не дает даже себе подойти. А если вы это перешагнули, вот эту вот грань между невозможностью и возможностью, тогда дальше остается только победа, которая отделяет вас количеством молитвы и труда вашего сердца. Ну, рядышком вот мужчина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Я вас давно уже слушаю ваши лекции, больше 10 лет. Очень вам благодарен за это. Я хотел спросить по поводу сейчас...
Что-то вам помогло? Вот сейчас мы с таксистом ехали. Он слушал, я там с организатором беседовал. И такой говорит... Сейчас много всяких лекторов развелось. Вот. На лекцию сходят, деньги отдадут. А толку никакого. Вам толк-то произошел за 10 лет. Вот это самое главное.
Я вот сейчас хотел спросить по поводу такой вопрос, я уже спрашивал, вот три стадии победы над судьбой. Сначала это спокойствие, да? Мне девушка ушла. Я молился, сначала приходит спокойствие на первой стадии. И потом на старую связь. Я с ней могу с ней вообще сначала разговаривать, но сейчас вообще спокойно.
Да.
Она не хочет разговаривать, но пусть она как-то.
А это половина второй стадии.
Угу.
Потому что вторая половина означает, что она захочет разговаривать.
Угу. Я вот хотел спросить.
Вот вы сейчас на второй стадии прошли 25% второй стадии. Когда вы пройдете половину, у нее появится потребность с вами разговаривать. Когда вы всю вторую стадию, вы будете как друзья. Но здесь есть одна вещь, которую вы должны знать. Если первая стадия не прошла качественно до конца, вторая может проходить очень сложно. Качественность первой стадии заключается в том, что вы на первой стадии должны дойти до такого уровня, что вы от нее не зависите совсем. Вы и так самодостаточный человек. И просто ради нее действуйте в ее направлении. И ради своей судьбы. То есть вы уже не нуждаетесь в том, что она вернулась.
Вот я хотел сказать, что в принципе наступил момент, когда мне, в общем, уже успокоился, от меня как бы, ну, делился.
Да, и люди обычно, интересно так, они устроены, что если мне уже не надо, так что тогда я буду молиться? Это все так устроены. А вы молитесь, потому что надо побеждать судьбу дальше. До конца дойти. Вот это 10 лет ваших слушаний, лекций, они, значит, не пошли даром. Что вот этот момент люди не понимают. Как только мне легче стало, да пошла она нафиг, что я дальше молиться-то буду. Это первая стадия победы над судьбой. Ты молился, тебе стало легко, она еще не вернулась, ты с ней не общаешься, ты думаешь, зачем дальше-то мне молиться? А затем, что если ты не пройдешь этот путь, следующего человека не будет. Ни этого, ни следующего, потому что тебе все равно ее надо возвращать. Или она вернется, потому что она примет такое решение, или когда она уже поймет, что вы хороший человек, но все равно не вернется, значит, Бог даст еще лучше. Или такую же.
Ну, я думаю, что прямому не нужно, потому что у нас там близкие отношения будут, прямому здесь уже.
Надо довести дело до конца. И вы прошли первую стадию и чуть-чуть вторую. Двигайтесь дальше. Когда вы один раз все три круга пройдете в жизни, потом все, что бы в вашей жизни не происходило, вы будете решать именно так. Потому что вы поймете, что этот инструмент самый сильный.
Я подумал, что это хороший способ будет убедиться.
Отлично.
Спасибо.
Будьте счастливы. Ну вот женщина, вот на светлые волосы.
Добрый вечер, Геннадьевич, очень много волнуюсь. У меня такой вопрос. Мне не получается сейчас себя развивать в социальной жизни. А именно ко мне не приходит идея по бизнесу, я ее не вижу. Хотя очень хочу. Я не развиваюсь как личность, и мне этого очень не хватает.
Причина заключается в влиянии судьбы. То есть на вас давит злая планета. Ну, тяжелая, злые, не люблю слово злое. Хорошая планета, но тяжелая. То есть она в вас вырабатывает силу характера. То есть эта планета, она не дает вам сейчас социализироваться совсем. Она отшибла у вас такую возможность. Да, надо больше работать над собой. И этот период необходим для вас, для того, чтобы вы качественно поменялись как личность. То есть придет время, и у вас начнется выход на то, что вы хотите. Это произойдет через 5,5 месяцев. Вот. Но сейчас, если вы будете туда, вы на в сторону эту двигаться, то вы будете идти в противоречие со своей судьбой, потому что в судьбе есть периоды, когда человек должен копить силы, в это время он не должен расходоваться, и поэтому судьба ему обрубает все возможности. И есть период, когда человек должен именно тратить, и тогда ему некогда копить, как вот у молодого человека. Вот, понимаете, но у вас период копить, и не надо сейчас это, ну, мы скупые по природе, мы думаем, когда копить надо, мы думаем, хочу тратить, когда тратить, хочу копить, как бы, ну, копить всегда не помешает понемножку, но в данном случае у вас просто нет возможности, бывают очень тяжелые периоды в жизни, и в эти периоды главное не разочаровываться в себе. Самое главное не думать, что я слабая, никчемная, ни на что не способная. Это глупое мышление. Потому что каждый человек, хоть сильный, хоть слабый, встает перед временем. И время может с него спросить, задать ему свой вопрос, как мне девушка вчера задала вопрос, хоть и не могла сказать его. Она мне его на мобилке передала. Время точно так же с вами сейчас действует. Оно вас обучает. Терпите. Потом, когда вы вытерпите, произойдет качественное изменение ваше как личности и произойдет выстрел веры. В любом случае, уже если взять этот период, который, я думаю, длится где-то уже год и два месяца, то произошли колоссальные изменения в вашей личности, в вашей структуре личности. Даже не знаю, разговаривали бы вы со мной, если бы это все не произошло или нет. Понимаете? Нужно все это, нужно для жизни человека пройти, для того, чтобы открылись глаза на мир по-другому чуть. Потому что люди живут в основном, особенно лидеры, по определенной зашоренной схеме. Знаете, как бы есть такая энергия понтов, и они вот в этой энергии как бы находят себя там, живут, общаются. И как бы дальше этого очень сложно что-то увидеть, понимаете? Вот я такой, а я еще как бы круче и так далее. Вот так, понимаете? Но когда приходит время и страдания наваливаются на человека, то он эту зашоренность убирает. Это не значит, что он там не сможет уже общаться с такими людьми, он сможет потом, это не проблема. Но ему в этом случае он получает уникальный опыт другого типа совсем общения, в котором нет понтов и нет как вот этих всех дел. Кстати, люди часто хотят развиваться как личности, и они попадают в эту же самую ловушку. То есть, если бы, допустим, вы пришли на семинар, в котором там 10 тысяч человек, и там крутые очень цены на билеты, и такой человек выходит, то это как раз и есть эта ловушка, понимаете? Потому что для лидеров часто дают такие семинары, в которых им ценности никакие не дают, им дают инструменты. И эти инструменты им не нужны, потому что у них и так их завались. Понимаете, они думают, эти люди, что они что-то получили, а на самом деле ничего. Потому что главное, что человек может получить, это глубинный внутренний опыт, который может быть передан только при близком, глубоком общении, искреннем, а не при вот этом вот общении. Понимаете? И вы вышли из этого круга и попали сюда. Это хороший опыт. Будьте счастливы. Ну, вы спросите, вот вы, да? Нет, микрофон лучше.
Спасибо. Скажите, пожалуйста, есть ли возможность повлиять на развитие личности своего молодого человека, чтобы он начал слушать лекции?
Да, есть такая возможность повлиять на развитие своего молодого человека. Как это сделать? Перестать на него влиять. Я не шучу. Вот, мои хорошие, я не шучу сейчас. Запомните, в этом заключается тайна. Возможность повлиять на близкого человека всегда находится в зоне принятия, доброты и любви. Как только ты перестал на него влиять и просто принял его, и как будто бы уже тебе и не надо что-то в нем менять, ты и так уже все вытерпел, ко всему привык. С этого момента на него, через тебя, через твою энергию принятия доброты идет твое знание. И ты неосознанно замечаешь, что этот человек начинает в свою сторону сильно меняться. И потом наступит, и первая стадия, это он долго присматривается сначала, близкий человек. Он сначала думает, правда, неправда, что ты на меня уже не давишь. Правда, неправда. Какое-то время это может занять, может быть, там полгода, год. А потом он расслабляется в отношениях и чувствует, что ты не такой человек, на самом деле, который будет меня мучить, давить на меня и требовать что-то от меня. И с этого момента, как только он расслабился, следующая стадия – это погружение в отношения идет. Он начинает глубже и глубже тебя понимать как личности, естественно, интересоваться тем, что тебя интересует. И третья стадия – это вопрошание. Он сам будет у тебя спрашивать, а почему вот так? Потому что он будет знать, уже уверен, что ты никогда ничего не навяжешь ему, что ты как бы самодостаточная.
Мне кажется, он интересуется только для того, чтобы угодить. Он там перестал есть мясо, но при этом мне кажется, что он хочет его есть. Но он ест, чтобы меня не обидеть. Но я же не могу ему объяснить, что он там убивает животное, что это...
Не, не сможете.
Он это не
понимает. Никто не поймет. Близкий человек не будет слушать вас ни о чем, потому что он олицетворяет вашу судьбу. Это ваша судьба стоит перед с вами и говорит вам, ты такой была раньше. Докажи мне, что это плохо. Никак не докажете. Не докажете никак. Нет, не можете. Неправильно. Да. И в тот момент, когда вы перестанете хотеть, чтобы он сам захотел, он сам захочет. Потому что в этот момент называется принятие судьбы. То есть вы поймете, что это ваша судьба, и вы ее примете. Как вот девушка, которая вчера, вы были на лекции? Вчера были на лекции? Девушка мне задала вопрос, я ее принял, как свою судьбу.
А как мне понять, моя ли судьба или нет? Может быть, он никогда...
Если бы это была не ваша судьба, вы бы с ней не прожили. А, ну тогда надо изучать.
Ну вот, мне кажется, сейчас тот период, когда он готов все понять, принять.
Вы знаете, судьба означает, хочет вас взять замуж, а не понять, принять.
Да.
Все, вот самое главное.
А у нас появятся дети, я сказала, что будем там алкоголь и мясо не будет.
Вот хорошо, пока человек ухаживает, все ваши условия будет выполнять.
А как мне будет лекции послушать? Пока он ухаживает, можно это сделать? Потому что
нет.
Сейчас на все
нет. Послушать дать нельзя. Надо ему сказать, слушай, я вот хожу на лекции к такому человеку, но я не знаю, хороший это человек или нет. Но ты очень разумный у меня, ты как мужчина. Сходи, послушай. Посмотри, нормальный человек или нет.
Если мне понравится, я же обижу. Ну, мне будет неприятно, если он не поймет.
Вы зато узнаете объем работы. Узнаете правду об этом человеке, о себе. Потому что если вы этого не сделаете, вы не узнаете правды. Если вы знаете правду, вы потом можете эту правду поменять. А вы скрываете от нее сейчас, вы боитесь этой правды. То есть он скажет, мне этот человек не нравится. Отлично, это его объем работы.
Он может не сказать напрямую, но сам...
Это тоже будет объем работы. Навязать человеку ничего невозможно. Все, что хочется, да, надо для того, чтобы этого достичь, надо пройти путь. А мы даже часто не хочем вставать в начало пути. Чтобы встать в начало пути, надо смело вот сделать так, сказать, послушай, скажи свое мнение, я не могу сформировать свое мнение без тебя. Он придет как защитник, как рыцарь, будет слушать. Скажешь все свои замечания по моему поводу. Это будет хорошо. Для него и для вас. Потому что вы таким образом узнаете его интеллект. Вскроете его возможности внутренние.
Допустим, слово мне не понравилось. Нельзя же уходить.
Но зато это будет честно. Сначала яд, потом нектар. Люди должны вскрыть друг друга сначала в отношениях, переварить, а потом будет счастье уже. Видите, вы боитесь скрывать человека, боитесь узнать его глубину, насколько он глубокий. Ну, надо все узнавать. Ваш вопрос, вот женщина.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада здесь сегодня присутствовать. А, у меня такой вопрос. Около 3 лет назад мне пришлось взять на себя папину роль, он ушел из жизни. Вот. И одно время все было нормально, сейчас я понимаю, что я чувствую, что все, не могу. Вот. И оставить это не могу. Вот.
Папина роль в чем заключается? В бизнесе, что ли, или в чем?
А, да, длинная его жизнь, его финансовые вопросы, дела. Некому было изменить. Я сейчас чувствую, что я у меня как-то...
Ну, это большая ответственность, то есть вы много людей подведете или что, как?
Да, да, у меня есть лучшие, за которыми я даже не хочу подобрать.
Ну, значит, воспитайте себе помощника, который будет это делать. Видите,
один
подтверждение.
Один человек выходит замуж летом, другому помощнику не доверишь ничего.
Это означает, у вас очень сильно... круг общения с равными и со старшими ограничен. Потому что если круг общения большой, то есть кому доверить. Есть люди на примете. У вас ограниченный круг, у вас сильный круг общения с младшими. Возможно, сильный круг общения с духовно старшими. Но с равными в деятельности и со старшими в деятельности круг общения ограничен. Это из ваших слов я делаю вывод. И поэтому никто не может вам никого посоветовать, чтобы вас заменить, и вы сами никого не видите, чтобы он вас заменил. Потому что не хватает такого общения.
Ну, да, но в принципе это все обособлено в рамках семьи, поэтому... даже...
Человек, если он занимается какой-то деятельностью, он лидер по природе, он должен стараться участвовать в жизни общества. Как лидер. И там находить друзей себе. Иначе деятельность совершать невозможно. Или вы хотите заниматься деятельностью лидерской, и тогда вы должны быть общественно развитым человеком в том круге, в который вам нравится, естественно. Или ваша деятельность потерпит неудачу в какой-то момент жизни. В этом нет никаких сомнений. Придет время, неудача придет обязательно. Если человек не развивается вверх, у него нет отношений со старшими, то неудача придет от правительства. Проверки всякие, запреты. Если он не развивается вширь, то неудача придет от нехватки сотрудников, кадров, лидеров. Нехватки также возможности реализовывать продукцию, там сбывать и так далее. Это все идет от отношений. В конечном счете. Все современные виды реклама, там, маркетинг, это все не заменяет отношения. Потому что именно отношения... дают максимальные возможности в развитии. Все остальное это просто, ну, как бы поддержание. А изменения идут от отношений именно. Отношения никто не сможет вам заменить. Поэтому, если человек замкнут над своей деятельностью, он как в скорлупе живет, он как бы социально не развивается, то бизнес рано или поздно его будет уничтожен временем. Вам просто пришло время развиваться духовно, и как бы у вас период жизни такой, в котором вы должны включиться в самосовершенствование. Но вы не можете это сделать, потому что вы неправильно включены в саму деятельность. Вы ее делали только настолько, насколько это нужно было делать для семьи. Ну, чем вы занимаетесь?
Ну, это все касается управления семейной недвижимостью.
Ну, хорошо, вот есть управляющий семейной, есть управляющий недвижимостью, допустим. Ну, есть определенный круг лидеров, вот, которые вот живут такой жизнью, как вы. Ну, ходите на встречи разные, там, бизнес-тренинги, еще что-то, знакомьтесь. Ну, то есть, нужно просто жить, ну, нужно, чтобы в вашем круге, вот у вас есть такой уровень людей, как вы, надо с ними дружить. Статуса такого же, как вы, люди, надо с ними поддерживать отношения. Ну, хорошо, не хотите там, ходите в храм и найдете там таких же, как вы, людей. Потому что все равно пчелки к пчелкам приклеиваются, гуси к гусям, утки к уткам. Ну, то есть все равно, когда люди как бы находят друг друга, похожие люди друг друга находят. Вас не хватает похожих людей вокруг вас.
Так То есть мой просчет в том, что я мало общалась, как-то
да.
Устраивала.
Да. Да. Если б много, то тогда были бы замены на вашу должность или помощники, или, ну, то есть была бы возможность как бы вам, ну, этим всем заниматься не самой, а кого-то найти, достаточно квалифицированный человек, платить ему деньги, доверять ему, воспитать кого-то.
Спасибо вам большое, я задумываюсь об этом.
Я понимаю, о чем вы думали. Вы думали о том, что Олег Геннадьевич не понимает, о чем я говорю. У нас такой узкий семейный бизнес, его никому нельзя доверить. Это все как бы... Ну, все решается именно так, с помощью отношений.
Ну, просто у меня был пример того, что папа это делал с помощью отношений. И все это еще плохо закончилось. Очень плохо.
Ну, потому что папа не развивался как личность. Он доверял не тем людям. А надо учиться проницательным быть, как бы. У вас, то есть, опыт, вот этот объем работы папин на вас давит. Вы боитесь людей, да, из-за этого. Ну, вот в этом, к этому страху вы пришли. То есть та же самая судьба папина, только с другой стороны. Один вариант этой судьбы – это всем доверять бесконечно, а с другой вариант – это никому не доверять бесконечно. Это одна и та же энергия. С ней просто надо по-другому себя вести, надо научиться с ней правильно отношения строить.
Спасибо.
Видите, вот сейчас поняла. Отлично. Ведь у меня тоже есть объем работы. Вы мне сказали, я все, спасибо, я подумаю, но я увидел, что ничего не получается. Я дальше по второму кругу, по третьему пошел с вами общаться. Ваш вопрос, вот женщина.
Олег Геннадьевич, здравствуйте, спасибо вам большое. У меня такой вопрос, сложная семейная ситуация. У сестры месяц назад ушел муж, жили вместе 8 лет. Ребенку 1.5 года, слушал ваши лекции, был хорошим человеком, но где-то 3 месяца назад его бизнес, собственно, начал развиваться, и он после этого как-то, видимо, вектор движения поменял. И месяц назад пришел, сказал, что все, ухожу из семьи.
Ну, потому что денег много, девушки вокруг красивые.
Ну, появилась одна, да.
Ну, с деньги привлекают женщин.
Ну, деньги в обороте, не у него в кошельке.
Деньги не в обороте, не в коньке, не в кошельке. Деньги в мозгах. И они, эти деньги в мозгах, не только им чувствуются, но также и женщинами чужими. Поэтому существует такое понятие, как испытание водой. Есть испытание огнем, это когда денег нет. Потом водой испытание, когда их слишком много. А третье – медные трубы уже, это когда слава. Любое это испытание, оно соблазняет человека на совершение греха. И поэтому я и говорю, что люди стремятся к тому, чтобы было больше денег и больше власти. Унесет ли ваша семья больше? Вот в чем вопрос. Поэтому и надо заниматься духовной практикой для того, чтобы унесла. А если недостаточно духовной практики занимались, а занимались деньгами, то получили вот этот результат. Деньги рушат жизнь, хотя и кажется, что они, наоборот, помогают.
Вроде занимались, старались. Как сестре вот сейчас? Потому что она слушает ваши лекции, продолжает.
Молиться как?
Что надо молиться, что надо прощать. Она говорит, как простить такого человека?
Спросить. Молиться не надо. Не надо прощать, ничего не надо прощать вообще. Человек должен молиться, пока сердце не успокоится и не примет. Некоторые люди думают, прощение это такое, знаете, некоторые думают, прощение значит выкинуть. Простил. Второй вариант прощения, это значит принять. Ну как бы, ну пусть изменяет, не пускай, ничего страшного, все нормально. Вот. То есть первый вариант, выкинуть. Нету человека, все. Второй вариант, да, пусть изменяет, все нормально. Тоже не вариант. Прощение – это когда ты в взаимоотношениях с Богом наполняешься все больше, больше, больше. И твоя наполненность становится такой сильной, что страдание уходит. Потому что все, что она чувствует в виде несправедливости, это всего лишь нехватка счастья, которая заполняется контактом с Богом. И когда охват счастья станет достаточно большим, тогда она поймет, что между ей и им ничего не поменялось, потому что она думает, что между ними была честность. А честность, она если есть, она никогда не кончается. То есть между ними ничего не было. Понимаете, я объясняю людям 1000 раз на своих лекциях, что дети, общий бизнес, секс, роспись в ЗАГСе не делает людей близкими. Близкими отношениями от этого, спасибо вам большое за цветы, близкими отношениями от этого не становятся. Понимаете, потому что близкие отношения – это отношения, в которых сердца раскрыты. А раскрыты они бывают только в отношениях с Богом. Поэтому, когда люди видят друг друга, как они с духовной практикой занимаются, как они людям жертвуют деньги, там, еду, в храм отдают что-то, когда они видят друг друга такими, в это время совесть входит в отношения. И когда она туда вошла, вот с этого момента есть гарантии, что семья сохранится. А пока совесть не вошла, гарантии нет. Поэтому пускай она сначала с помощью молитвы примет то, что было между ними. А было что между ними? Да ничего. Совести не было. Потому что если она есть, она никуда не денется.
А скажите, пожалуйста, как мне с ними сейчас общаться?
По-доброму.
А как мне себя по отношению к нему настроить по-доброму? Ведь я же вижу, что он сделал.
Да, видите, что он сделал. Ну, хорошо. Есть равные отношения, есть старший, есть младший. Старший он быть для вас не может. Равным тоже, а младшим может. Мой хороший, как у тебя дела? Я так рада тебя видеть. Замечательно. Младший. Тупой. Ну, вы не надо ему так говорить. Каждый человек, вот меня, допустим, занесет, я тоже стану тупым. И вам не надо будет со мной строить, как со старшим отношения. Ну, встретить меня на улице, сказать: Олег Геннадьевич, я так рада вас видеть. Как у вас дела? Все хорошо? Вы уже какую бросили по счету? Там, ну, я кутрирую как бы. Ну, просто говорю как бы. По-доброму. Можно с кем угодно. Он же не пьяница. Даже если был пьяница, тоже можно по-доброму. Понимаете, вы просто приняли с ним такие отношения строить. Ну, постройте другие. Постройте на его уровне. Это будет мудрость. И тогда он сможет к вам приблизиться и к вашей сестре. Если вы примите человека таким, какой он есть, потому что воистину он таким всегда и был. Потому что человек определяется глубиной его сердца, а не его вот этими делами, как мы приняли это читать. А глубина его сердца слабая. Ну и вот такой он есть, значит. Надо его принять, простить, и пусть живет дальше. Если она захочет с ним сблизиться, то она должна знать, что у нее слабая глубина сердца, и развивать ее глубину с помощью молитвы, отношений. Она сама выбрала такого человека. У нее само сердечко слабое, если она не увидела его глубину. А если бы увидела, то бы изменила бы. Время было бы предостаточно для этого. Были поверхностные отношения, неглубокие.
Все не стараться его вернуть.
Надо стараться, иначе она одна останется. Потому что есть путь только в семью назад, в пустыню нет пути. Значит, Бог даст другого, когда она, если свой путь пройдет к нему. Он выбирает, он может вернуться, может нет. Но если он не хочет вернуться, она свой путь прошла, Бог ей даст другого. У Бога мужиков, вы знаете сколько. Вот. У него есть этот, есть тот, как проблем нет. Надо пройти просто свой путь. Путь прошла, получи.
И распишись.
Потому что мы думаем, а вдруг повезет. Все всегда одно и то же. Чего достоин, то и получил.
Спасибо большое.
Живи со своим, так сказать. Все, мои хорошие, все. Лекция. Сегодня мы будем говорить о включении сознания. Мы будем говорить о развитии лидерских качеств не с точки зрения самого развития, а с точки зрения понимания, что нам надо. Потому что лидеру важно понять, что ему надо. Человек должен научиться понимать свои возможности в жизни. Часто люди спрашивают меня о том, увеличивать ли проект, брать ли себе подчиненных, брать ли новый проект, брать кредит означает увеличивать проект. То есть, если ты берешь кредит, значит, нужно увеличивать количество сотрудников там или еще чего-то, или вкладывать больше сил. Все это означает понимание своих возможностей. Вот какие у меня возможности сейчас жить? Как определить, что у меня есть достаточно возможностей на то, чтобы взять на себя еще что-то? Определить это очень просто. Для этого надо посмотреть в свое собственное сердце. Если в твоем сердце ты чувствуешь, что время свободно у тебя нет, ты находишься в состоянии постоянного напряжения, ты не справляешься с теми людьми, которые у тебя есть, и веришь, что ты найдешь себе получше. Если ты чувствуешь цикнот внутренний, и именно из-за этого цикнота ты хочешь взять деньги, чтобы типа больше денег, больше возможностей, то ты находишься в глубоком заблуждении, потому что возможности находятся в сердце, и как они определяются? Если человек чувствует, что у него хватает сил на тех людей, которые есть, если он чувствует, что у него сердце спокойно, и он легко справляется с тем, что у него сейчас есть. У него нормальное, достаточно здоровье для тех проектов, которые он имеет. Вот. У него легкое чувство о будущем. То тогда все равно не надо брать кредит. Потому что нужно всего лишь понять одну простую вещь, что всегда брать нужно только людей. И люди, они подтвердят, ну, как бы возможность иметь деньги. То есть, другими словами, понимаете, как бы если вокруг вас есть люди, которых вы не можете занять, или которых вы занимаете недостаточно, и они впитают в себе эти деньги и быстро как бы их реализуют, тогда возьмите столько именно денег, сколько нужно для того, чтобы этих людей наполнить трудом, и эти люди должны быть достаточно уже для этого обучены. А если недостаточно обучен, так обучайте их. Суворов, он сначала вкладывал в обучение долго, прежде чем брать эту крепость. Понимаете? И крепость была, там в крепость было в несколько раз больше солдат, чем у него, понимаете, в 8 раз должно быть превосходство быть, или в 6 там, чтобы осажденный пункт населенный взять, ну, защищенный. Понимаете, да? Крепость, допустим, в 6-8 раз должно быть у него больше солдат. У него было меньше солдат, чуть ли не в половину. И он взял эту крепость, потому что он много тренировался. Он построил специально такую же крепость сначала. Ну, внешне так, макет сделал. И людей тренировал. Долго-долго тренировал, прежде чем... То есть нужно обучение людей, понимаете? Вот понимание своих возможностей начинается с сердца. Если, допустим, у вас горит желание что-то себе взять больше, там, начать, допустим, я хочу открыть свое дело. Не надо открывать свое дело, надо сначала его изучить. Изучи это дело глубоко. Потом, когда ты его изучил, надо посмотреть, а у тебя люди-то могут появиться, в принципе, у тебя есть люди, которые тебе доверяют, как старшему, который верит. Если нет, становись таким, чтобы тебе доверяли, как старшему. Если такие люди есть, начни на маленькой модели с ними делать то, что ты хочешь сделать на большой. И так далее. Понимаете, существует определенная последовательность действий, и она никогда не означает, о, там много денег сразу, много народ набираем на сотрудников, и потом все летит в тарабам. Почему? Потому что люди начинают течь, кто-то из них обманывает тебя, кто-то берет деньги, у тебя бизнес не отработанный, ты вкладываешь непонятно куда, все вылетает в трубу, и ты разорился, сел в тюрьму, а все остальные разошлись. Для них это был просто эксперимент, а для тебя жизнь. Итак, правильно распределять нагрузку может человек только тот, который вышел из суеты. И в этом цель лидера заключается. Если вы хотите лидерские качества в себе развивать, выйдите из суеты жизни. А если вы находитесь в суете, определите почему. Что из вас заставляет суетиться? У вас много работы? Вы устаете от работы? Это значит, что вы не можете развивать помощников раз, делегировать им два. То есть, смотрите, сначала надо развить помощника до такой степени, чтобы делегировать. А делегирование означает, что это означает? Это означает, что у вас есть способность с ним строить такие отношения, что он вас не предаст. Раз. Вы можете терпеть его ошибки и терпеть неудачи, как свои. Два. Вы можете ждать, пока он разовьется. Три. И это дает вам возможность меньше дергаться. То есть вы скажете, так лучше я буду дергаться, чем вот это все. Ну, значит, тогда вы никогда не разовьетесь. Потому что человек должен выбирать спокойствие и нагрузку вешать на своих подчиненных. А для этого нужно иметь более доброе сердце, чем у них. Часто возникает вопрос, как я могу терпеть подчиненных, если они постоянно косячат? Понимаете, формула развития личности такова. Если у вас есть человек, который косячит меньше, чем вы, то этот человек скоро от вас уйдет. Потому что формула такова, что если вы развиваете своих подчиненных, то есть они косячат меньше, значит вы еще меньше. Они меньше, вы еще меньше. Но никогда не будет так, чтобы тебе человек приносил меньше беспокойств в жизни, чем ты сам себе. Потому что зачем ему под тобой работать, если он и так такой же разумный, как ты? Он под тобой работает, потому что он глупее. И если ты не хочешь его таким принять, значит тогда ты вообще останешься без помощников. А как, в чем как бы идея, почему, как это выглядит, что он глупее? Он будет делать глупости, которые тебе не нравятся. И ты должен ему спокойно как бы делать вид, что никакая это не глупость, нормально, все ошибаются, все хорошо. Если это лидер. А если это не лидер, тогда вообще нечего с ним иметь дело. Давать ему ответственность. Это тоже надо научиться видеть и понимать. Кто лидер, а кто нет. Люди все разные, понимаете, один человек может развивать что-то, другой не может. Один может контролировать, другой не может. У всех разная сила. А как определить силу подчиненного? Для этого сначала надо ему доверить. А чтобы доверить, надо сначала успокоиться. Доверить человеку означает его переварить. Доверить означает, что он будет косячить, а ты уже заранее знаешь, что так будет. Ты его принял таким. Но если ты удивляешься всему, ты почему совершил этот поступок? А почему ты не знал, что он совершит этот поступок. Ты себе задай этот вопрос, почему ты не знал, что он совершит этот поступок, если ты старше над ним? Он как раз и должен был совершить этот поступок, а ты должен это предвидеть был. И ты должен ему сказать, ой, это не такой страшный поступок, если это действительно не страшный поступок. То есть этот человек может поменяться и не совершать больше такой поступок, а если он не может не совершать, подари ему весь мир. Зачем ты его держишь как руководителя или как лидера? А если ты ругаешься на него, это значит, что ты человека не переварил, не принял. И возможности твои ограничены. А расшлевать их надо с помощью внутренней жизни. Если ты всех переварил, всем даешь право на ошибку, каждого знаешь, он способен справиться или не справиться, значит, бери еще одного. Олег Геннадьевич, а можно такого взять, чтобы он вообще не косячил, как бы, и делал больше, чем я? Не, нельзя. Это невозможно. Так же, как нельзя найти себе такого мужа, чтобы ты была с ним счастлива. Такую жену, чтобы ты был с ней. Это просто из словаря фантазеров, понимаете? Муж — это тот, кто будет тебя мучить. И чужие будут лучше, чем твой. Всегда. Что такое, то есть, что такое понимание своих возможностей? Вы поняли? Понимание своих возможностей — это изучение своего сердца. Если твое сердце спокойно переваривает людей, оценивает их, увольняет их, потому что это тоже важно руководителю уметь, человеку подарить весь мир или перевести его на ту деятельность, на которую он может потянуть, и объяснить ему это, что он может только это потянуть, потому что у человека же всегда по поводу себя свое мнение, понимаете, которое часто не соответствует действительности. И надо его человека приземлить, как бы немножко, любого человека, кстати. Не то, что его надо гасить, типа, да ты не можешь ничего. Нет, ты все можешь. Ну вот здесь ты вот видишь, ты ошибаешься постоянно, и мы терпим убытки. Поэтому сейчас временно ты поработаешь вот здесь. Если ты там будешь ошибаться, временно еще ниже поработаешь. И так до тех пор, пока ты как бы не будешь себя уверенно чувствовать, а потом мы тебя будем растить. Что такое позитивизм мышления? Мы говорим с вами о развитии лидерских качеств. Что такое позитивизм мышления? Позитивизм мышления означает ничего не видеть вообще. Сгорел вам дом, прекрасная маркиза, а в остальном все хорошо. Пам-парам-пам-пам. Нет, позитивизм мышления означает способность одновременно видеть трудности одновременно и не впадать в негативное мышление или в панику. Это называется позитивизм мышления. Вот, допустим, как определить, что начальник справляется с заводом? Вот, допустим, берем завод, да, начальник есть. Как определить, что он справляется со своим заводом? Придите на собрание. Есть разные варианты. Допустим, первый вариант. Все активно обсуждают тему, подчиненные спорят между собой, там доказывают. Начальник сидит, смотрит. Записывает что-то. Это значит, что он полностью контролирует ситуацию. Второй вариант. Люди спорят, он такой напрягается, но терпит, молчит. Ничего не говорит им, они между собой решают все. Когда его спрашивают, он отвечает свое мнение. Ну а люди, атмосфера накаленная, но он спокоен. Это значит, что он справляется с ситуацией, но не так сильно. У него не хватает внутренней душевной силы, чтобы полностью контролировать ситуацию. Но она под контролем его волевым. То есть у него, ну, он расходует ресурс дополнительно, но при этом контролирует. Потому что если бы он контролировал полностью ситуацию, они бы спорили позитивно. Они бы не злились, не ругались друг на друга. Почему? Потому что как только у человека что-то пошло, он сразу, тихо, все, успокоился. Раз, массажик ему в спины такой, все, сиди спокойно, все решим. Или молчи пока. Все равно люди будут выпадать в осадок. Он смотрит за настроением. Третий вариант. Кто-то там что-то начинает говорить, лидеры же, они каждого свое мнение. И он, нет, это неправильно. Вот, потом другой, все, я сам все сделаю, сам все решу. Ну хорошо, тогда, если сам все решишь, тогда зачем тебе подчиненные? Они все от тебя уйдут, останешься один. Человек не контролирует ситуацию, он на всех кричит, всех увольняет, всех ругает, не может никого выслушать, психует, нервничает, стучит кулаком по столу. Значит, что у них хватает внутреннего ресурса. Это значит, что не хватает молитвы, пробежки, не хватает режима дня, не хватает постов, допустим, походов в храм, поездки в святое место. Вот приведу два варианта мышления, примеры. Первый вариант, допустим, оба хорошие, и ну как бы нельзя ни тем, ни другим пренебрегать. Допустим, у меня на заводе аврал, пошел на работу. Отлично, молодец. Для того, чтобы погасить аврал. Второй вариант, у меня на заводе аврал, поехал в Алаам. Еще лучше. Это не то, что он типа там, пусть горит все синим пламенем, я в Алаам поехал. Нет, он поехал для чего? Для того, чтобы переварить ситуацию. Ну, то есть он поехал там, день побыл, потом раз собрание собрал, у него он как огурчик, у него духовная сила, и он все вопросы решил, потому что он наполнился. Понимаете? Вот это второй тип мышления, оно требует огромного опыта внутреннего и внутренней силы, понимания, как это делать. Первый тип мышления тоже хорошо. Человек не должен, лидер, бросать ситуацию. Но он будет расходоваться. Результат первого варианта, когда человек едет и сверхурочно работает, это инфаркт, инсульт. Результат первого варианта это... вот это вот. Рано или поздно. Вопрос только времени. А результат второго варианта, это вот это то, что у руководителя должно лежать на столе, да? Правильный ответ – ноги. Хорошего руководителя что? Должно лежать на столе. Ну, то есть, правильный ответ означает, что человек расслаблен. Почему он расслаблен? Потому что он контролирует ситуацию. Руководитель – это тот... кто контролирует ситуацию? Все остальные не руководители. Вы можете быть руководителем своей семьи. Как это святой, у него было 10 детей, он контролировал ситуацию. Все вели себя правильно, не было проблем. Можете быть руководителем грудного ребенка, маленького, который чувствует себя отлично. Потому что у вас хватает душевной силы на это. Можете быть руководителем самого себя, тогда вы будете чувствовать себя отлично. Можете быть и руководителем своей кошки, она будет чувствовать себя отлично. Ходить в бантиках вся и не будет писать на подушку. Итак, откуда берется позитивизм? Только из душевной силы. Вы скажете, а что, Олег Геннадьевич, если руководитель не ездит в Алаам, то он что, не сможет быть позитивным? Нет, он сможет, если он ходит на рыбалку. А если он не ходит на рыбалку, что, он сможет быть позитивным? Нет, если он ходит в лес за грибами. И так далее. Понимаете, если человек никак, не пассивно, не активно не наполняет себя энергией природы, энергией людьми. А, нет, если он ходит в театр, тогда он может быть позитивным. Потому что там он тоже, он там, то есть получает счастье. Он наполнился, пошел руководить дальше. Понимаете, но это пассивный способ наполнить. Кто-то тебя наполняет. Но опять же, это не тебя наполняет там «Мертвый не потеет» 556 серия, понимаете? Вот. А наполняют живые нормальные люди, понимаете, которые поют, танцуют, там балет и так далее. Потому что есть позитивное творчество, которое приносит счастье, а есть негативное, которым наполнены сейчас все телеэкраны. Есть пустая энергия, это энергия телевизора, а есть наполненная энергия, это энергия природы, людей и Бога. Понимаете, о чем я говорю или нет? В телефильме вы не наполнитесь, вы просто переключитесь. А руководителю нужно же наполнение, чтобы переварить ситуацию. Нужна же энергия качественная. Это энергия природы, энергия добрых людей, энергия Бога нужна. Если руководитель не позволяет себе съездить куда-то, наполниться, то он сгорит. Он скажет, а когда некогда, надо упахиваться. Вот это вот как раз и есть неправильное мышление. А это мышление откуда берется? От того, что человек суетится. Он находится не в состоянии душевного равновесия и контроля ситуации, а он бежит. Суета. Вот идет бой. Где лучше всего, чтобы был полководец? На горе, да. Иногда впереди. Все зависит от ситуации. То есть он должен быть на горе и просто спокойно, как бы, вы туда пошли, вы туда. Он просто смотрит, как бы спокойно следит за боем. К нему приходится, мы потом, все нормально, смотри, видишь, мы побеждаем, все. Давай иди, все. Вот, всех вдохновляет. А там, где вдохновить не можно, он сам с горы спускается, ура, в атаку. Все. Вот так должен действовать руководитель. Он затыкает слабые места, но с чем? Своей душевной силой. Понимаете? Своей силой, а не своей слабостью. Все. Если ты так не можешь сражаться, значит, ты проигрываешь сражение. Почему проигрываешь? Потому что не наполнился до сражения. Как наполняться? Вот, допустим, я говорил уже, вот смотрите, допустим, есть понятие такое волевая сила. Вот, допустим, как определить, что она кончается и как ее увеличивать? Если вы не можете терпеть, если вы не можете принимать решения, если вы не можете ложиться вовремя спать, ложитесь позже. Если вы объедаетесь на ночь, если вы давите на своих подчиненных, на свою жену, если вы пытаетесь замыкаться и вам тяжело общаться со своими друзьями и родственниками, и также с подчиненными, если вы не чувствуете, что вы можете взять на себя какую-то нагрузку, которую давно хотите взять, если вы не можете встать рано и все время просыпаете, если вы не можете остановиться в обед и обжираетесь и хрюкаете после обеда, если вы не можете объяснить человеку по-доброму, это значит, что у вас не хватает волевой силы. Волевая сила приобретается с помощью длительного непрерывного движения. Для женщин под музыку и счастливо, с любовью, а для мужчин под лекцию там и как бы так. Я разок в спортзале увидел одного мужчину, он на беговой дорожке общался с женой. Он бежал такой, с телефоном, моя хорошая там, ля-ля-ля-ля. Это правильное мышление. То есть я слушал лекцию в это время. я наполнялся духовной силой наставника, а он наполнялся энергией своей жены во время бега. Ну, потому что когда он не может бежать, ему трудно с женой поговорить, потому что она же эмоциональная, она реагирует на него, что-то хочет от него, это все вызывает расходование, мужчины защищаются, а он избрал правильный способ, он как бы бежит, конденсатор заряжает и поддерживает отношения с женой в это время. То есть он с ней общается, когда бежишь, легче как бы волевые усилия в отношении с женой. Да нет, все хорошо, моя хорошая. И бежит дальше. Понимаете, о чем я говорю или нет? С одной стороны, жене лучше, с другой стороны, ему лучше. Он как бы наполняется эмоциональной энергией, и в это время он что делает? Почему он бежит? Потому что когда человек бежит, он таким образом прочищает тонкие психические каналы, которые необходимы для того, чтобы потом... Само вот движение, оно же это преодоление, да? Ты себя заставляешь двигаться, и это делаешь стабильно долго. И это означает, что параллельно есть каналы психические, которые связаны с твоими делами, с твоими отношениями, и все они на тонком плане невидимом преодолеваются одновременно. Ты вроде бы бежишь, кажется, что ты справляешься просто со своим телом, а на самом деле ты параллельно справляешься со всем, что у тебя есть, что нужно справиться. Потому что во время бега или длительного движения, может быть не бег, может быть там как-то вот сейчас так вот на дорожке там, или... Но должно быть длительное непрерывное движение, потому что когда человек останавливается, то волевая сила не копится. Вот он пробежал, встал, волевая сила будет копиться, если ты не останавливаешься, преодолеваешь. Вы скажете, а можно на велосипеде ехать? Можно. Но крутить надо педалями непрерывно тогда. Есть вот велосипеды, которые не велосипеды, а такой как бы, ну, тренажер. Но понимаете, это самый плохой способ. Потому что бег лучше, потому что он естественный для человека. Ходьба лучше, или вот эти вот, все вот эти тоже хорошо. Но когда ты сидишь на тренажере, ты крутишь только ножками, понимаете, и у тебя даже попа не двигается. Это плохо. Потому что тело должно тоже жить. Оно должно активно жить для того, чтобы все зажимы, все в теле связано с нашей судьбой. Плавание хорошо, да, плавание хорошо. Особенно для тех людей, у которых горячая психика, нервная, агрессивная психика, обидчивая, плавание супер. Вода успокаивает человека, гармонизирует. Для тех людей, у которых бизнес связан с торговлей, для тех людей, у которых много контактов с людьми, много друзей, много отношений, контакт с водой просто колоссально необходим. Когда человек плывет, он таким образом все эти контакты поддерживает психически, он таким образом преодолевает все вот эти вот зажимы, с помощью наполняясь энергией воды. Понимаете, так человек развивает себя. Движение является основой жизни. И движение начинается с тела всегда, а заканчивается психикой. Танцы – это другое. Мы последовательно, да, с вами. Мы о чем сейчас с вами говорили-то? О преодолении волевых трудностей. Я вам перечислил. Не можешь вовремя лечь спать. Когда ты подолгу зависаешь возле телевизора, значит, у тебя волевые силы начали страдать. Если ты обожрался на ночь, волевые силы страдают. Если ты не можешь заставить себя объяснить подчиненному, что он не прав, волевые силы страдают. И так далее. Понимаете, это значит, что тебе нужен длительный непрерывный бег или длительное непрерывное плавание. Это не значит, что надо быстро бежать. Бежать или плыть надо, как тебе нравится. Вот здесь очень важно понять. Допустим, вы говорите, я постоянно что-то суечусь. Если вы волевую нагрузку будете делать в преодолении себя, то вы войдете в зону суеты и будете жить в зоне суеты. Волевую нагрузку всегда надо делать комфортную. Вот ты бежишь, как тебе нравится, с такой скоростью. Женщина может вообще медленно бежать, допустим. Одной ногой пишет, другой зачеркивает, так бежит. Понимаете, по-женски, то есть радостно, так счастливо. С любовью к своему телу. Но бежит, потому что она лидер, она побеждает судьбу. Некоторые говорят, женщина не должна быть лидером. Здрасте. Лидер может быть женщина, может быть мужчина. Это совершенно разные функции. Женщина-лидер контролирует социум. Мужчина-лидер контролирует действия в этом социуме. Производство какое-то там, допустим, армия там. Понимаете, женщина контролирует сам социум. Она может быть лидером в образовательном процессе, она общается с людьми, она может быть лидером в приготовлении, чтобы всех кормили, она может быть лидером там, в ресторане, может быть в театре там, и так далее. То есть она, женская природа, это через любовь контролировать ситуацию. Любовь – это там, где есть люди, отношения, социальные отношения, все должны быть наполнены любовью. И роль женщин заключается в том, чтобы наполнить социальные отношения любовью. Понимаете, что такое социальные отношения? С деловые отношения. «Ой, смирно, вольно, пошел на гауптвахту». Понимаете? Это деловые отношения. Они могут быть такие совсем зажатые, как в армии, или они могут быть более такие... как Сбербанки, допустим, такие более деликатные. Вы не справляетесь со своей нагрузкой. Вот. Но это мужская роль заниматься такими вещами. Женская роль совсем другая. Допустим, если допустим, в том же Сбербанке, то организация мероприятий в Сбербанке. Женщина должна организовывать мероприятия. У нас завтра встреча. Ну, то есть, и все, и дальше все организовывать встречу. Все встречаются. Женщина организует. Женщина должна наполнять атмосферу любовью. Это не формальные отношения. Не деловые отношения. Есть отношения, как бы деловые в какой-то степени, но это все равно другие отношения, женская природа там. Например, обучение людей. Это женская энергия. Школа, допустим, детский сад, женская энергия. Надо, чтобы руководили женщины школой, тогда там будет хорошая атмосфера, добрая, доброжелательная, радостная. То же самое, допустим, кружки, всякие секции. Вот, это ну, женское как бы дело. Допустим, соревнования, может быть, мужчины там организуют. Но сам вот этот ДК, где вот проходит это все, должна женщина руководить, чтобы по-доброму всех распределять, относиться ко всем. Всех любить, наполнить любовью все это. Чувствуете разницу? Женщина, допустим, возглавляет армию, равняет смирно, вольно, вперед в атаку. Может тоже, может. Но при этом она как бы должна все равно как женщина быть. Если ты хочешь, может, женщина даже страной руководить. Но она по-женски должна это делать. У нас есть Елизавета II, там примеров очень много. По-женски означает с любовью наказывать. Вам 10 лет. Мы объявляем вам войну. По-женски. Женщины не могут так себя вести. Женщина, смерть – это женщина. Она может. Итак, я вам основные какие-то вещи даю, базовые. Развитие лидерских качеств означает для каждого человека сначала наполненность. Если в сердце беспокойно, если сил нет – значит, вы не наполнены, нечего там что-то еще развивать. Наполняйтесь. Итак, бег или длительное движение. Второй вариант. Неподвижное положение тела. Хатха-йога, дыхательные упражнения, задержки дыхания. Это тоже статика. Цигун там, ушу там. То есть, понимаете, все эти... Чего вы смеетесь? Сейчас я вам покажу. Не верите? Ручки вот так сделайте. Сейчас вам покажу, что такое пранаяма. Узнаете немножко об этом. Все, следите за тем, что с ручками происходит. Сейчас я вам сделаю сначала свежесть. Будем холодно-прохладно вам станет. Потом захотите, будет жарко. Вот сейчас будет прохладно, смотри. Видите, легкость появилась, да? Почувствовали? Дышать легче стало? В руках прохлада пошла, свежесть. Отдохнули? Это называется пранаяма. То есть я чем занимался? Я свою психическую энергию заморозил, она как бы пробивала вашу и ее активизировала. Это с помощью дыхания делается. Терпение – это то же самое. Когда человек, допустим, один говорит, не то, что надо, пургу несет, то вы можете это переварить. Переварить означает вытерпеть. Вытерпеть. Но чтобы вытерпеть, нужно делать статические упражнения или пранаяму. Пранаяма означает или регуляция дыхания, или задержка дыхания. Или ты с дыханием занимаешься, или с телом. Или тело задерживаешь, или дыхание задерживаешь. Надо что-то задерживать для того, чтобы научиться терпению. Потому что если ты не можешь переварить своего мужа, своих родственников, своих подчиненных, значит, тебе не хватает статической силы в организме. Эта статическая сила берется вот от таких вот действий. Также можно стоять возле дерева. Возле дерева встал, его энергия терпения будет тебе передаваться. Это пассивный способ зарядки. Вот пассивный способ, допустим, динамическую силу или волевую силу получить, это в баню сходить. В бане тоже, в парной, преодолеваются все трудности. Можно уволить пьяницу, которую не можешь уволить, в бане, в парной. То есть, другими словами, ты можешь в парной получить силу, которая даст тебе возможность потом его уволить. Поэтому люди и ходят в парную, чтобы принимать решения, да? То есть, они в баню пришли, и в бане обо всем договорились, потому что там жарко, когда мозги начинают активно работать в волевом плане, и все вопросы порешали. Но там квасить при этом не надо. Понимаете, ну как бы я не предложил вам новый метод управления. Лучше всего все-таки не баня, а бег. И лучше всего... статические упражнения, природа, деревья. Допустим, пассивная статика тоже нужна. Допустим, если человека бросили, вот жена бросила, допустим, то нужна энергия деревьев, крайне необходима. Нужно ходить по лесу каждый день, стараться хотя бы полчаса, потому что вот эта пассивная статическая нагрузка, на которую на тебя идет от леса, она тебя успокаивает, то есть дает тебе силы. Потому что это же статическая нагрузка от тебя, у тебя берется самой ситуацией. То есть у тебя теряется терпение, потому что ситуация давит. Когда человек бросает, допустим, близкий, то ты вроде ничего плохого не делаешь, он ничего плохого не делает. Но ситуация тебя изнашивает, истощает. То есть совершенно когда несправедливость, то в это время тебя ситуация истощает, изнашивает. И чтобы остаться самим собой, вытерпеть, нужна статическая энергия. Она идет от статических упражнений раз, от деревьев два. Ну вот и гуляйте по лесу. Точно так же, как энергия отношений, это энергия воды. Если, допустим, много друзей, много знакомых, иди плавай. Плаванием занимайся, эта энергия воды тебе поддержит отношения. Не думайте, что я сочинитель, я вам так и говорю. Так оно и есть. Вы увидите, что это работает. Вам после бассейна легче будет со всеми дружить. Вы увидите это, попробуйте. Мы с вами сейчас говорим о наполнении, потому что большинство проблем всех лидеров заключается в том, что у них вся психика настроена на истощение. Они не могут себя наполнять. Теперь следующий тип нагрузки психической, который очень важен. Итак, ну давайте вот насчет статической нагрузки. Смотрите, если вы не терпите эмоции, характер какого-то человека. У вас не хватает статической силы. Если идет собрание, вы не можете послушать, помолчать, как они говорят. И когда они что-то говорят не так, вас колбасит. Это значит, что у вас не хватает статической силы. Если вы не можете подождать, пока ваш начальник проплывет трупом по реке, вот, перед вами, который совсем как бы гробит вашу жизнь, значит, у вас не хватает терпения. Потому что, воистину, если человек совершает несправедливость и насилие, то, если у вас хватает терпения, то это насилие пойдет ему назад. Это то, о чем мы говорили. А терпение в данном случае означает статика плюс молитва. Если идет сила, воздействие силы на вас, несправедливости, то вам нужно просто не двигаться и молиться. И наступает такой момент, когда эта сила, которая на вас идет, она уже не на вас, вы не чувствуете, что она что-то с вами сделает. Хотя это реальная сила, может быть законодательная или еще какая-то. Но потом вы увидите чудо. Точно та же сила, вы можете как бы просто дальше молиться, чувствовать, что уже все, на вас не действует. Начнет действовать на него. Потому что любое насилие куда-то должно пойти. Оно не должно остаться без ну, то есть оно должно куда-то пойти. Когда человек бьет в морду, то он должен знать, что это может пойти в двух направлениях. Чаще всего кажется, что только в одном. Ну, кое-что я замахиваюсь, бью в морду, и вдруг неожиданно мой кулак как-то раз так в сторону уходит и прилетает мне. Это значит, что у человека достаточно терпения было, чтобы принять, не просто принять мою волю к насилию, а также и вернуть назад. Понимаете, это всего лишь энергия терпения или статическая сила. Некоторые боксеры, я даже видел, они первый удар вообще вот прямо давай, ну типа подставляют, чтобы было основание потом человека бить. Понимаете, то есть можно подставить, как бы, допустим, человек решил тебя побить, ты знаешь, ну пусть он тебя оскорбит. Прими удар, перетерпи спокойно. И потом, вы знаете, мне так хорошо. Я теперь с легким сердцем вас увольняю. Зная, что никакой несправедливости нет. Спасибо вам за вчерашний разговор. А вчерашний разговор, он просто оскорбил тебя. А ты, ладно, спасибо, все. На следующий день вы уволены. Но для этого нужно статическую силу иметь. Дыхательные упражнения, йога, деревья. Нет статической силы, с ума сойдете, руководите. Даже собачка, которая покакала у вас перед дверью соседской, нуждается в статической силе. Вашей. Я уж не говорю про жену, там, или мужа, или вашего этого ребенка. Который каждую секунду требует на себя статическую силу. Надо постоянно его терпеть. Вы знаете, что такое статическая сила? Особенно те, которые приходят после моей лекции к столику, когда меня окружают и как бы вдавливают меня в это. На столик же все нажимают, и меня вдавливают в стену. И я должен отвечать на вопросы всем. Примерно так. Я там расходую свою статическую силу, которую я накопил за день. Понимаете, да, о чем речь? Олег Геннадьевич, как у вас терпения хватает на вас, на всех? Надо вырабатывать, чтобы хватало. Движемся дальше. Вы меня спросили про танцы, да? Или про движение под музыку. Не длительное, не прерывное, а просто зарядка или танцы. Что это и для чего это? Что это за вид энергии и зачем он нужен? Этот вид энергии, который называется влияние на мышление. Вот если, допустим, вам надо научиться долго думать о чем-то, допустим, вы обдумываете какие-то процессы. Для того, чтобы научиться обдумывать процессы, нужно заряжаться с помощью игры. Или это, допустим, спортивная игра какая-то, или это танцы, или это зарядка какая-то у вас тоже под музыку, или без музыки, а под лекцию. Ну, то есть это должна быть не непрерывное движение, а движение, в котором есть какое-то творчество или какая-то динамика. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. То есть это так работает ум человека. Он то туда переключается, то сюда. И как бы и вот это нужно для того, чтобы обдумывать все. Если у вас как бы вы думаете, так и не можете включиться, это значит, что вам нужно на зарядку сходить. Прямо встать, допустим, если у вас такая деятельность, программисты там, они должны через каждые 15 минут, надо весь свой коллектив поднимать. Встали, поднялись, будьте отношения, кстати, улучшать. Прямо руководитель подошел, раз, два, три, четыре, все, садимся, опять работаем. Они будут угорать, как бы смеяться над вами, но потом они поймут, зачем это надо. Пройдет 3 месяца, и у них эффективность работы намного выше будет, потому что они будут получать энергию от этого движения, которую будут тратить потом, и потом сами будут хотеть вставать и разминаться, даже если вас рядом не будет. Особенно если такое правило будет на работе существовать. Следующее. Это распределение нагрузки. Распределение нагрузки или способность понять, когда мне что сделать, формируется с помощью соблюдения режима дня. Потому что когда человек вовремя встает, вовремя ложится, вовремя спит, вовремя ест, постепенно у него в психике вырабатывается чувство или понимание, когда что лучше сделать. Это чувство имеет природную основу, потому что большинство людей, они живут на дорогом чувстве. Вот, допустим, человек встал позже, ему надо себя заставить встать. Потому что если он рано встает, допустим, в 5 утра, ему заставлять себя вставать не надо, потому что в это время легко встается. Надо просто это осознать и заставить себя. Ну, вот, допустим, вот смотрите, допустим, проснуться, встать легко в 10 утра. Уже, блин, так надоело лежать, уже просто, ну, все равно встанешь, да, по-любому. 9-10 утра, ну, все равно встанешь. В 5 утра встать трудно. Но ты когда встал, тебе легко, ты выспался, у тебя хорошее самочувствие, ты можешь много чего сделать, но когда ты в 10 встал, ты легко встал, но ты не встал. То есть туда весь как бы или вся замученная, больная. Понимаете, о чем я говорю? Когда человек привык к этому пониманию, что такое эффективное использование себя. То есть он рано ложится, рано встает, вовремя обедает. Означает, что обедать надо с 12 до часу, чтобы все хорошо переваривалось. Чем выше солнце стоит, тем лучше переваривает. Рано утром. С 5 до 7 человек должен молиться. Это самое лучшее время для победы над судьбой. Энергия времени так действует, что лучше всего побеждать судьбу. С 7 до 9 утра лучше всего решать самые сложные вопросы в управлении, там, в принятии решений каких-то деловых. С 9 до 11 утра лучше всего решать волевые вопросы, связанные с менеджментом. Кому-то что-то там позвонил, сказал, пробил ситуацию. Там после обеда до вечера лучше всего просто заниматься рутиной обычной. Но чтобы вы поняли, на что у вас сейчас есть силы, для этого нужно соблюдать режим дня, потому что режим дня дает организму и психике понимание самой своей максимальной эффективности. Вот для того, чтобы понять, что такое самая лучшая молитва в жизни, нужно помолиться с 5 или с 4 утра. Хотя бы несколько раз. Ты поймешь, что такое самая лучшая молитва в жизни. Чтобы понять, как покушать, чтобы тебя не тошнило, и не рыгало, и не икало, для этого нужно поесть с 12 до часу. Для того, чтобы понять, как хорошо можно выспаться всего за 7 часов и вообще не хотеть спать весь день, для этого надо лечь пораньше, там в 10, допустим, встать в 5. Понимаете, о чем я говорю или нет? Если вы этого не почувствуете, то вы тогда и не будете эффективным. Потому что потом это чувство, оно развивается до того, что вы сможете понять, как вести себя с каким человеком. Вот если вы соблюдаете режим дня, это значит, ваша психика настроена на экономный, сберегающий режим, режим резонанса. То есть вы, если научились резонировать с окружающим миром, то есть Солнцем и Луной, режим дня означает резонанс Солнцем и Луной, постепенно придет время, и у вас появится чувство, возможность резонировать с вашими подчиненными. То есть сколько сказать, сколько промолчать, как близко дистанцию выстраивать, как сделать так, чтобы не израсходоваться в отношениях с этим человеком, поможет вам соблюдение режима дня. Потому что ваше ощущение... Быть всегда эффективным означает беречь себя. Вот когда человек научился вставать рано и ложиться рано, это значит, он себя не бережет. А когда он, как дурак, там до последнего сидит возле телевизора, и потом как бы уже, когда уже все, и такая жена оттаскивает уже за ноги, как бы в постели. Значит... И чувство такта в отношениях с подчиненными не будет. Это увлекающийся человек. То есть идет собрание, значит 10 часов собрания. Можно почувствовать, когда закончить его. Точно так же, когда человек чувствует, что надо спать, ложиться уже 10 часов. Точно так же он вовремя останавливает собрание. Потому что он видит, что все, сберегающий режим закончен. А чтобы так жить на сберегающем режиме, для этого надо его почувствовать хотя бы один раз в жизни и начать стремиться к этому. Чувствуете, не можете легко решить что-то, вообще не решайте сегодня. Решите завтра, ничего страшного. Но для этого надо научиться так жить на этом правильном сберегающем режиме. Не на убивании режиме самоубийства, а на сберегающем режиме. Режим самоубийства рано или поздно приводит к двум вариантам. Или у тебя будет срыв, или тебе надо напиться, гульнуть, или пойти в парк Горького и там повисеть кверх ногами, так, чтобы тебя покрутило там, ну что-то такое, сильный страх какой-то испытать, чтобы тебя прийти в себя, чтобы. Или проиграть там все деньги в казино, сходить. Ну, такая встрясочка хорошая, такой, были деньги, сейчас нет. Вот. Тоже интересно же. Вот. Ну, то есть, понимаете, часто люди, перерасход у женщин ведет к чрезмерной зависимости от развлечения. То есть женщине надо или болтать с кем-то очень сильно, или ей надо с детьми постоянно там сюсю-пусю их баловать. Ну, то есть ей надо как-то наслаждаться. Мужчине надо или выпить, или в лучшем случае, конечно, если он там... Знаете, самый лучший способ мужчины отдыхать, ну такой, несложный, это игры спортивные. Самые лучшие игры, это игры, в которых нет прямого контакта. Вот волейбол, допустим, там, теннис. Хуже, когда футбол там или борьба, бокс. Там уже как бы опасно. Могут же по морде дать по-настоящему. Или футбол, там травматизация идет. Зачем нужны эти игры? Они разряжают психику. Спортивные игры нужны для разрядки. Но они должны в нормальной атмосфере проходить, без, без выпивона там, без, ну понимаете, да, чтобы нормальная среда была, добрая. Вот когда человек устает на работе и не может заснуть, значит, ему нужна вот такая разрядка. Хотя бы раз в неделю. Для того, чтобы сил хватало. Такой же разрядкой после работы всегда имейте... Вам интересна лекция, кстати? Запомните, если вы сильно устали, то чаще всего человека от усталости тянет к телевизору. Запомните, есть волевой способ отдыхать, а есть эмоциональный. Эмоциональный способ отдыхать дает временное ощущение отдыха, но отдыха не дает. Волевой способ отдыхать дает отдых, но при этом эмоционально очень сложно выполним. Сейчас объясню. Вот смотрите, допустим, вы приходите домой. Надо сначала идти под душ. Когда ты идешь под душ, эмоциям не нравится, потому что ты их заставляешь. Раздеваться надо, вставать под воду. У меня нет времени, надо, хочу фильм смотреть. Но зато, когда ты вышел после душа, ты чувствуешь себя хорошо, тебя расслабило. Поняли, да, о чем я говорю? Ну, то есть, надо, чтобы кто-то помог. Допустим, муж пришел с работы, надо его сразу в душ. Потому что сам он не пойдет, у него и волевых сил не хватает. Надо его туда в душ запихать. Вот, потом надо... Потом дальше надо его правильно накормить, понимаете? Или он сам полезет в холодильник, и что он будет есть, то, что не надо. Потому что ему надо расслабиться. А пища, она вечером может быть разная. Допустим, есть овощи тушеные, они успокаивают, дают хороший сон. Есть сухофрукты. Вот смотрите, есть три категории пищи. Выбирайте в зависимости от того, какую энергию вы тратите. Вот, допустим, я трачу энергию оптимизма на лекции. Поэтому вечером не надо есть фрукты, она дает энергию оптимизма. Психику оптимизирует. Некоторые люди тратят энергию терпения. Допустим, надо вытерпеть всех сотрудников, выслушать их. Тогда надо овощи тушеные есть вечером. Овощи, которые растут над землей, они успокаивают. Не корни, а, допустим, капустки всякие, кабачки, тыквы, патиссоны. Они причем по-разному успокаивают. Если вы энергетически активный человек, тогда лучше поесть кабачки, патиссоны, тыкву. А если вам... ну, не хватает эмоциональной силы, допустим, вы расходуетесь эмоционально с людьми, тогда капустки всякие, брюссельские там, белокочанные, тушеные все это, не слишком много соли, не слишком много специй, сахара, просто тушеная пища лучше всего или на пару вечером, или в духовке. Но полусырая такая, понимаете, не совсем прям не сырая, а упругая. Понимаете, пища такая чуть-чуть хрустящая должна. Она дает силы и успокаивает. Это один вариант питания. Второй вариант питания – это фрукты, сухофрукты, горячий напиток с медом. Напиток означает лучше всего вечером травы. Любые травы, которые вам нравятся. А? Капуста, она дает эмоциональное расслабление. Вот если, допустим, человек эмоции потратил в отношениях, ну, по-доброму так поговорил со всеми, то капуста, она как бы наполняет тебя тем же самым. Если ты много терпения испытывал в отношениях, тогда кабачки, тыква, патиссоны. Понятно, да? Но вот овощи, они получают силы от Луны и растут от Луны, поэтому они вечером перевариваются хорошо под светом Луны. Дальше, если человек все время, вот я всех вдохновляю постоянно, энергия вдохновления это фрукты и сухофрукты. Поэтому надо вечером мне есть фрукты и сухофрукты. Это второй тип питания. И третий тип питания – это молоко, горячее молоко с медом. Что это дает? Это просто человека сильно успокаивает. Допустим, вы понервничали, разозлились, обиделись. Молоко с медом. Понятно, да? Причем молока много не надо, надо пить столько, сколько переваривается. Можно разбавлять с водой его, горячее молоко. Чем больше разбавлять, тем легче переваривается. Горячее, да, кипяченое надо, кипяченое, потому что иначе там молоко любят все, не только мы. Там могут быть всякие червяки, там, ну, не сами червяки, а эти личинки у коровы. Ну, всякое может быть, кто узнает. А? Не, надо кипятить полностью, не бойтесь. Это Авиценна, Ибн Сина, самый авторитетный врач на земле. Он советует кипятить молоко и горячим пить с медом. Это самый лучший вариант вообще для успокоения. Это вечернее питание. Вечером нельзя ни зерно есть, ни тем более мясную пищу. Там, ни... Мясная пища означает духи по ночам. Одухотворитесь. Вот. Хотите сырой салат? Вечером сырой хотите съесть? Это значит, что вы... Вот смотрите, есть два вида перегрева. Есть перегрев эмоциональный, тогда фрукты. А есть перегрев чисто физический. Вы знаете, человек иногда просто усталость такая горячая. Тогда салат сырой. Можно тоже. А? Ну вот тогда сырой салат. Но это исключение. То есть исключение. Может быть и сырой салат вечером, да. Но это нормально, это приемлемая пища. Да, еще один вид питания вечернего – это тушеная зелень. Этот вид пищи вообще у нас неизвестен. Мы не знаем, что это такое за пища такая, тушеная зелень. Это самая лучшая пища на земле для здоровья и для расслабления. Снятие всех воспалительных процессов. Если у вас воспалительные процессы вот в организме, берите шпинат, берите петрушку, укроп, все что угодно. Много зелени, тушите ее в воде и кушайте вот такую тушеную зелень. С масла туда, специи чуть-чуть и кушайте. Она сразу расслабит все, все воспалительные процессы уберет. Это самое лучшее лечение, тушеная зелень. И она продлевает жизнь, эта пища. Поэтому у меня дома в Краснодарском крае, там тепло достаточно, и есть такой вид зелени, это петрушка, ой, это желтая горчица, редиска, редька, репка. Вот эти виды зелени все, они терпят снег. Ну, то есть, если снег полежал два дня, и температура не ниже, чем минус 5, тает, они дальше растут. И у меня вот на огороде вот эти виды зелени, они постоянно есть, и они прям ковер из зелени такой, то снег покрывает, то тает. И я каждый день ем тушеную зелень, вот эту беру ее, срезаю, очень вкусно, и ем постоянно, вот каждый день. Так у меня снимается напряжение от поездок, я дома, такая у меня диета. Ботву, это все ботва, ботва. Зелень именно, ботва. С верхней части. У горчицы тоже ботва. Она съедобная и очень вкусная. Итак, мы с вами сейчас изучаем. Вы говорите о развитии качеств характера, да? Знаете, что в этом термине 90% это нехватка сил. Понимаете, вы говорите о том, что мне не хватает терпения, смирения, у вас не хватает сил. И это разные виды сил. Я вам это описываю, эти виды сил сейчас. Следующий вид силы, который люди вообще не понимают, что это вообще можно, они, у них даже нет вообще, как бы часто не бывает даже идеи, что это возможно в принципе. Понимаете, когда начальник хочет вас выгнать с работы, когда вам хотят вас засудить, там, наказать за что-то, правильно это или неправильно, не имеет значения. Имеет значение, что бывает, что на человека наваливается судьба и происходят какие-то события, которые он не может, с которыми справиться. Вот эти события преодолеваются, оказывается. Не с помощью бла-бла, там, связи и всего прочего, а с помощью неподвижного положения тела и молитвы. Когда человек с помощью памяти, свою память соединяет с теми, кто молится, и повторяет молитву, как он, прославляя Бога Господа и забывая про себя, в этот момент, когда он забыл про себя, событие сначала в сердце успокаивается и становится легче переносимым, потом начинает влияние на человека, который оказывает на тебя это событие, и потом человек может поменять свое мнение. Но пока ты влияешь на него, он может не менять мнение, но при этом он обесточивается. Вот как можно победить суд? Можно молитвой обесточить всех, кто против тебя. Они будут говорить, но их слова не будут иметь вес. А твой адвокат скажет один раз, и его все услышат. Так действует молитва. Перевес в сторону правосудия, в сторону тебя, потому что Богу нравится, что ты его прославил, и это главное в жизни, и поэтому он все остальное как бы говорит, ну этому человеку можно все простить, он понял цель человеческой жизни. Об этом думать не надо, но есть два способа молиться. Один способ, когда вы чуть-чуть подумали и отвлеклись от молитвы, вообще нельзя думать об этом. Просто думайте, прославляйте Бога и скажите, это для этого, и все. Если вы опытный человек в молитве, вы можете сильно погружаться в отношения к Богу, у вас есть вкус, то вы можете параллельно еще последить, как ваша судьба тает. Вы можете последить параллельно, если вы в это не включаете, смотрите со стороны. Но это более высокий уровень молитвы. Если ты отвлекаешься и сильно включаешься, не следи, думай о Боге, прославляй Его. Но скажи, что это для этого мне. А? Можно следить, я слежу. Вот, допустим, человек надо мной насилие совершает. Я просто начинаю молиться. И просто прославляю Бога, и как бы, и вот мне надо помочь, Господь, я делаю добрые дела, мне надо помочь вот в этом. Человек несправедливо себя ведет. И просто молитва его обестачивает, он дальше может что хочешь делать, у него ничего не получится. Можно даже о нем забыть потом.
А на смерть нет?
Да, я же вам рассказывал.
Она не реагировала,
так вот это есть влияние,
да.
Конечно. То есть поймите, что у меня были и другие случаи. У меня были случаи, когда вообще человек должен был умереть, у него искусственное дыхание, и он оживает и живет дальше, все. У меня такой тоже случай был. Она вообще ушла, потому что есть два варианта. Или она пришла серьезно, или она пришла как испытание. Она как пришла к испытаниям, часто и остается, потому что человек не выдержит испытаний. В этом случае человека можно спасти, можно вернуть его жизнь. А в другом случае она приходит как бы основатель, но даже все равно она может отойти. Вот в этом интересный момент. Она отходит все равно, а поддается молитве, уважает молитву. То есть она отходит, чтобы показать тебе, что это работает, а потом все равно приходит, если это надо, так, вот с этим человеком, срочно его надо забирать. Не мы решаем, кого когда забирать. Но испытание, бывает испытание, бывает необходимость. Когда испытание, она уходит совсем. То есть молитва освобождает от смерти. У меня было несколько раз так в жизни. Один раз дух человека хотел убить, ну, родственникам, тянул за волосы. Я молился на расстоянии, причем я в молитве узнал, что ему надо позвонить, что этот человек в опасности. Позвонил, увидел, человек в это время стоял на карнизе 7-го этажа с другой стороны. Я в другой стороне нахожусь. Я звоню рано утром, и родственники обнаруживают этого человека, хотя они не знали об этом, в этой же квартире находились. И дальше я им говорю, не трогайте, я молюсь дальше, и приезжает МЧС и снимает этого человека. И он остается жив. Хотя дух хотел его убить, этого человека. Он его до карниза уже довел, а дальше не смог, потому что ему помешали. В Несколько раз меня хотели посадить. Добрые люди. Не потому, что они злые, а потому, что они не понимают, чем я занимаюсь. Они думают, что я кого-то куда-то тяну, там пытаюсь обратить свою веру. Тайные какие-то мысли у меня, желания. И на основании этого пытаются меня обличить в чем-то, найти изъяны в деятельности, подговорить кого-то, чтобы там кто-то против меня что-то сделал. И все эти замыслы преодолеваются с помощью молитвы. Это результат погружения. Если ты достаточно правильное отношение с Богом строишь, если ты его сильно прославляешь, то ты способен, становишься способен наблюдать за своей судьбой со стороны. И тогда ты можешь довести дело до конца и с этой, и с другой стороны. Так ты Богу доверяешься, и он как бы тебе потом, ты видишь результат, сердце спокойно. А так ты можешь даже научиться понимать, как действует судьба. Вот я это в качестве также изучения делаю. То есть я молюсь и смотрю, как действует судьба в разных случаях. Допустим, если человеку надо помочь, то постепенно ты убираешь в его жизни вот эти вот злые влияния. А бывает так, что человек сам совершает злое влияние, и можно сначала нейтрализовать его, а потом направить на него молитвой. Когда у тебя достаточно аскетизма и силы больше, чем у него, то это зло, которое он хочет направить на других, пойдет ему назад, если он не опомнится. В это время надо всегда ставить такой вопрос. Если он встает на правильный путь, то ему это плохо не будет. Он должен раскаяться, он должен сказать, нет, я не прав, все. Иначе он будет себе только хуже делать. Вплоть до того, что может себя прибить. Он хочет кого-то прибить, прибивает себя. Если не встает на правильный путь. Потому что эту энергию насилия куда-то надо деть. Она не останется в воздухе. Но есть другие варианты, которые... Я вам не советую, потому что есть такие святые, которые могут энергию насилия внутри себя переварить. Она превращается, как это, пистолет в цветы превратился. Понимаете, да? Энергия трансформируется. Но это святые люди только так могут делать. Это как, что значит такой человек? Это значит, что к нему подходит тигр разъяренный и становится кошкой, кыской. Кс-кс-кс. Святой человек так может сделать. Обычный – нет. Так, что такое терпение? Это всего лишь запас прочности, понимаете? Потенциал в управлении – и возможность преодолеть стресс – это всего лишь потенциал прочности, который не надо расходовать. Например, от вас близкий человек уходит, вы сейчас я с ним разберусь, я с ним поговорю. Скажи ему по-доброму, не слышит, не пытайся дальше ничего сделать, ты свой запас прочности уменьшаешь. Судьба, продиагностируй свою судьбу, разрушится твой коллектив, заговор против тебя на предприятии. Собери людей, спроси, скажи, давайте по-доброму, вот так, так. Смотришь, не реагируют, дальше ничего не делай. Потому что на грубом плане, на психическом, ты не можешь повлиять на ситуацию. Но при этом, если ты будешь влиять, ты потеряешь свои силы, запас прочности и войдешь в стресс. Что такое стресс? Это значит, что у тебя энергии и спокойствия уже нет. Ты не можешь ни спать, ни есть. Все тебя это волнует, тебя трясет, ты не можешь с этим справиться. Все, это значит неправильное мышление. Не подходи близко к времени. Чувствуешь заговор? Попробовал, не получается. Все, как будто ничего не знаешь об этом. Иди и молись. Первая стадия влияния на время всегда молитва и аскеза. Если, допустим, время на вас влияет так, беднота, да, ничего не получается. Чувствуете, что прибыли нет? Продаж нет. Не надо больше деньги вкладывать, чтобы больше оборота делать. Не надо. Надо идти кормить птичек, кормить нищих, для того, чтобы энергию благодати накопить в своем сердце. То есть энергия жадности в сердце лишает возможности иметь деньги. А энергия бескорыстия дает такую возможность. Чем больше денег хочется, тем меньше денег. Когда денег не хочется, их всегда много. Чем больше не хочется, тем больше денег тратишь на добрые дела, тем больше Бог дает. И так до бесконечности. Когда человек торговлей занимается, он должен следить за своим сердцем. Когда сердце сильно хочет уже как бы денег, это значит, что ты мало жертвуешь. Надо идти и там желать всем счастья, кормить птичек. Если особенно ты продаешь товар, постоянно желаю всем счастья. Тебе будет хотеться, чтобы тебя купили, а ты побеждаешь это желанием всем счастья. И в тот момент, когда ты настолько сильно желаешь счастья, что ты уже не думаешь о том, чтобы у тебя купили, но при этом и не мешаешь людям покупать, потому что можно вообще от них отвернуться. Ты смотришь на них, радуешься им, но при этом не тянешь. В этот момент все сами пойдут покупать и будут покупать с удовольствием. Думай. Вы поняли, о чем я сейчас говорю? О вашем сердце. Если вы говорите, не хватает, я не могу товар сбывать. Птичку накормите. Птичку накормили, она кушает, вы смотрите. В этот момент ваше сердце наполняется благодатью Божией, которая вас делает независимым от вашего клиента. И ваш клиент сам придет к вам покупать все, потому что вы его никуда не тащите. Вы ему дарите счастье, вы хотите, чтобы он был счастлив. Придите на цветы взглянуть, всего одна минутка приносит розу вам на грудь, цветочница Анютка. Ладно? Песня такая есть. Вы радуетесь людям просто, и все. Это не имитация. Как, допустим, вас на тренинге могут научить, а вы радуетесь людям, это бесполезно. Точно так же, как психолог говорит, а ты, как бы, жена тебя, допустим, мучает, ты улыбайся, это невозможно. Надо, я говорю этому психологу, в попу иголочку засунуть, сказать, терпи. А если он будет терпеть, еще сильнее засунуть. Потому что это невозможно. Если ты реагируешь на клиента, это значит, что ты недостаточно жертвуешь с любовью людям, счастье, еду там, и все прочее. Поэтому человек, который торгует, он должен много в этом жить, в жертве. Вы скажете, тогда денег не будет, зачем торговать? Вы неправильно понимаете, жертвовать можно желать счастья, можно чуть пищи там, можно, ну, все что угодно, понимаете, нужно жертвенное настроение иметь, и тогда денег будет и больше, будете уже больше жертвовать, больше денег, больше жертвовать, больше денег, и то это бесконечный процесс. А сильных меценатов замечает даже правительство, и ему дают деньги на развитие такому человеку, государство начинает помогать. Есть такая передача, я вообще всю эту лекцию вот затеял для того, чтобы эту передачу разрекламировать. Это тайный был такой сговор. Вот, есть такая передача, называется «Время вперед». Современная передача, но взятая из старой советской. Там только позитивные новости сообщаются. Кто из вас смотрел хоть раз, поднимите? Что так мало? Посмотрите, пожалуйста, мои хорошие, всякую ерунду смотрите. «Время вперед». Что это за передача? Что строится каждый месяц в России? Что запускаются, какие проекты? Как мы побеждаем трудности? И самое главное, в чем там фишка? Там есть такая Зона называется «Время человека». Там описывается, как человек взял на себя там, допустим, развитие деревни, там, потом стал главой этой деревни, потом построил там мощный какой-то комбинат, просто потому, что он любит людей. И понимаете, вот там эти примеры показаны, как правильно стать успешным человеком. Надо всех любить, быть активным, радостным, преодолевать трудности, никогда не останавливаться, не бояться ничего. Но самое главное, надо понять, что из внутренних качеств успех приходит, а не из самих усилий. Можно разбиться в доску просто от усилий, а толку никакого нет. Что такое внимательность? Внимательность – это отстраненность. Вот как быть внимательным, допустим, к своим подчиненным? Надо все им простить. Всегда держите свое сердце в чистоте по отношению к своим подчиненным. Пришли домой вечером, почувствовали, на кого-то обиделись. Переварите человека. У вас есть всегда два варианта, или выгнать, или переварить. Третьего варианта нет. Вы решите для себя сразу, я оставляю человека, когда хорошо, тогда ты должен его полюбить. Все принять, простить, все, что он там тебя обкакал с ног до головы, прими, прости, все. Но если не можешь, выгоняй. Но если ты ни то, ни другое не сделал, значит, тогда ты не будешь к нему внимателен. Через него придет проблема в твою жизнь и в жизнь других людей. Потому что внимательность означает, что ты спокоен к человеку. Понимаете, смерть не страшна, мы не раз с ней встречались в степи. Вот и теперь надо мною она кружится. Если ты видишь ее, никогда не придет она к тебе. Понимаете? Если ты спокоен, наблюдаешь за кем-то, тогда ты не пропустишь опасности. Но если ты доверился просто человеку, забыл про него, доверился, или наоборот разозлился на него, опасность жди. Начальству доверился, забылся, опасность жди. Наблюдаешь, все хорошо. Лидер это тот, кто за всем может наблюдать. Наблюдать означает все переварить. Всех принял, старших принял. У нас страна опасная, Олег Геннадьевич. О, оттуда и жди. Если у нас хорошая страна, значит, все будет нормально. А если я наивный такой, типа, ну тогда все будет тоже плохо. У нас почему хорошая страна? Потому что я все понимаю, что здесь происходит. И наблюдаю за всем. Поэтому она хорошая. А если ты как бы наивный, то думаешь, здесь как бы все нормально, значит, тогда прилетит тебе волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравят. И так далее. Вот. Какая страна? Хорошая страна. Все принимаю, все перевариваю, мне все нравится. Почему? Потому что я знаю, что происходит в других странах тоже. Тоже все принимаю, все перевариваю, все нравится. И то, что надо идти в Америку. Там точно такая же страна, только все по-другому. Память. Что такое память? Память – это когда ты готов все сделать. Не боишься что-то сделать. Если ты боишься что-то сделать, забудешь. Не бойся. Вот сразу вот что-то вспомнил, сразу. Нет, я сделаю это все, все. Да, пообещай себе, все, запиши, все. Память означает решение вопроса немедленно. Чувствуешь, что ты это не можешь сделать? Помолись завтра. Я об этом помолюсь. Но никогда не пугайся того, что тебе надо сделать. Испугался, забыл. Все, значит, вылетит у тебя все. Или забыл, или наоборот привязался. Привязался еще хуже, чем забыл. Привязался означает, будешь мусолить это, мусолить, мусолить. Василий Петрович, ты меня простил? Я вчера тебя поругал. Да, простил. Василий Петрович, ты меня простил? Ну, простил, простил. Василий меня, Петрович, ты меня простил? Да, простил. Опасно? Человек теряет репутацию, силы, время. Привязываешься? Это значит, что ты не ждешь награды за свой труд, а просто хочешь получить раньше времени счастье. Вот, например, вам лекция нравится, которую я читаю? Да? Что я должен сделать? Я должен получить счастье от ваших глаз, если оно придет. А если не придет, ничего страшного, я должен трудиться дальше. Так я должен читать лекцию. А если я хочу наслаждаться вами, тогда у меня морда будет масляная. Здравствуйте, дорогие мои. Нам же нравится вместе здесь быть, да? Такие лектора тоже есть. Правда, все уходят от них. Называется привязанность. Раньше времени хочешь получить то, чего ты не заслужил. Пришел экзамен сдавать, хочешь пятерку, получишь хуже. Надо просто радоваться процессу, сдавай экзамен. Целеустремленность. Вот, допустим, хочу открыть какую-то точку. Откладываю, но потом боюсь. Почему? Потому что открытие любой точки происходит сначала на тонком плане. Открой точку в своем сознании, помолись за это, пробежись за это, позанимайся йогой за это, поправь бассейне за это, поставь свечку за это, покорми птиц за это, подготовь за это своих людей, поговори с ними, пробей их мозги, вдохнови их. Нарисуй за это проект, подумай о нем, посмотри, как это действует у других. Это все означает движение вперед. До того, чтобы открыть проект, нужно много-много пройти вперед сначала, понимаете? И на этом движении есть свои этапы. Если тебе легко уже об этом проекте думать, значит, ты сильно туда прошел уже. Если ты можешь его нарисовать, ты сильно туда прошел. Если у тебя привлекаются к нему люди, уже приходят о том, что мы слышали, что вы хотите это делать. Это ты сильно, значит, туда прошел. Понимаете, если ты начинаешь его обкатывать на малом, ты сильно туда прошел. И если ты обкатал хорошо, и тебе предлагают уже как бы кто-то вообще говорит, о, у тебя получается, давай это, теперь побольше будем делать. Уже предлагают люди. Ты еще не начал, а уже у тебя заказы. Значит, ты очень сильно прошел. Но ты еще ничего не открывал, понимаете? Ты просто идешь предварительные этапы делать. И как правильно проекты возникают? Они правильно возникают так, что ты даже не паришься его открывать, оно само собой потом все происходит, потому что ты все предварительные этапы пошел, и тебе не надо ни рисковать, ни деньги вкладывать, ничего, все само собой идет. Это значит, что ты прошел свой путь в психике, в сознании. Есть предварительное действие, есть непосредственное действие. Веды говорят, тот, кто считает преддействие действием, а настоящее действие бездействием, является мудрецом. Действием является преддействие. Ты сначала Построй отношения в коллективе, а потом они сами все сделают. Если ты хочешь там сам все делать, это глупец. Мудрец, он совершает преддействие в управлении. Он управление основывает на отношениях. Это тонкий план, невидимый план. Лидер – это тот, кто побеждает себя, а не других людей. Если ты победил себя, зачем тебе кого-то еще побеждать? В отношениях с другим человеком себя победил, все, дальше его побеждать никого уже не надо. Этот человек сам исправится. Ты просто наблюдай за этим потом. Ты это увидишь. Если у вас хорошая способность поддерживать свое здоровье, значит, у вас также будет хорошая способность поддерживать здоровье вашего бизнеса. Потому что процесс поддержания здоровья, что себя, что бизнеса, одинаковый. И запомните, что если у вас в бизнесе где-то треснуло, значит, у вас треснуло где-то внутри. Просто вы этого не заметили. Потому что бизнес, воистину, человек – это его продолжение, его сущности. Понимаете? Это его пальцы, пальцы его рук. Приведу пример. Допустим, если муж не может так себя вести с женой, чтобы она его уважала, если жена его не уважает, значит, его не будут уважать сотрудники в коллективе. Понимаете, о чем я говорю? Если муж так себя ведет с женой, что она его уважает, он начинает выглядеть уважаемым человеком. То есть жена вкладывает в него такую силу, потому что женщина является потенцией, она внесет в себе потенциальную силу. Мужчина – это действующая сила, женщина – потенциальная сила. Поэтому женщина даже, когда управляет, она что делает? Она свою потенциальную силу вкладывает в тех, кто совершает потом действия. Так женщина управляет. Понимаете? А мужчина управляет самим действием. Ну, приведу пример. Допустим, начальница сидит, Василий Петрович, давай разберись вот в этом, ты умеешь, давай. Начальник сидит, он говорит, слушай, надо сделать вот это, понял? Давай. Как правильнее сделать, сам реши. Ну, вот надо, вот задачу я тебе поставил. Она даже задачу не ставит, она говорит, вот это вот разберись сам и сделай все это. Кому она говорит? Тому, кто может сделать. Вот это называется начальница. Начальница – это женщина, которая знает, кто может сделать, а кто не может. Кто послушает меня, а кто нет. Как вдохновить человека, как его увидеть, как понять, как его мотивировать. Это начальница. А начальник, он как бы любит сам рулить. Это мужское руководство. Женское руководство проще, чем мужское. Но для этого надо быть женщиной. А вот женщиной быть сложнее, чем мужчиной. Запомните, для того, чтобы предвидеть ситуацию. Для этого нужно учиться посту. Каждый руководитель должен совершать пост на воде. Потому что руководство означает жар. Нужно себя охлаждать. Когда человек постится на воде, он убирает жар из психики. То есть жар в психике означает обида, гнев, означает раздражение, неприязнь к кому-то. Это все жар в психике. Он убирается просто постом. Самый простой пост, который решает все вопросы, но при этом не истощает человека, это пост до обеда. И волевые способы решать вопросы тоже в это время очень эффективно использовать, потому что если ты пьешь водичку до обеда, а у тебя много серьезных решений, то у тебя эти решения будут протекать в чистой и светлой атмосфере, потому что пост на воде очищает мозги, твое мышление становится трезвым.
ты реально понимаешь, что, где и почем. Ты начинаешь хорошо, особенно когда ты делаешь сделку серьезную. Тебе надо подписывать серьезные документы. Не кушай в это время. Попей водички, попастись, ты увидишь, с кем ты заключаешь договор, кто, когда, зачем, опасность, все увидишь, потому что у тебя мозги будут светлые, ясные, как стеклышко. А? Ну, как часто надо принимать решение, если вы топ-менеджер, можете вообще кушать только в обед. Я говорю, хоть каждый день. Я вот не ем до обеда вообще. Воду пью только. Ничего, воду только пью. Мозги кристальные. Мне же надо чисто все, видите, у меня работа такая, понимаете? Я должен вас насквозь видеть всех. Вы еще вопрос не задали, я уже должен знать, что дальше будет. Пуст на воде дает, очищает мозги. Чистое восприятие становится. Вам не обязательно каждый день. Я так просто с вами пошутил. Ну, вы сами понимаете, что шутки, они тоже как бы важны. Ну, у женщин более ясное восприятие. Женщине сложно принять решение, но видеть ситуацию легче. Но не свою, чужую. Свою тяжелее. Женщина – это та, которая ясно очень видит ситуацию других людей. Но свою – нет. Она боится своей ситуации, поэтому видит неясно. Но если она постится, она свою тоже начинает ясно видеть. Во время поста женщина может свою ситуацию увидеть ясно. Но во время поста у женщины увеличивается волевая сила по отношению к другим людям и ясность по отношению к себе. А у мужчины ясность по отношению к другим людям увеличивается. И волевая сила по отношению к себе. Потому что у мужчины, у него... трезвость по отношению к себе достаточно сильная, только он не хочет никому об этом признаваться. У него наглая трезвость такая. Он знает, как, знаете, как кошка, она знает, что съела чье, но делает вид, что не знает. Ну так у мужчин такая ясность ситуации. Женщина не знает, что она не права. Это ее наивная... ну, наивная чистота такая. То есть она считает себя хорошей по-любому. И когда женщина задает вопрос: Олег Геннадьевич, у меня такой муж придурок. Такая вот хорошая вся. Потом муж приходит, я смотрю, нормальный мужик. Тогда сразу возникает вопрос, а кто придурок? Сначала казалось, что прям вот так устроена женская природа просто. Это нормально. Иначе бы никто не женился. Но самое главное у лидера – это его репутация. Никогда не оскорбляйте других людей. Будь то подчиненный, будь то старший, будь то равный. Наказать и оскорбить должно быть совершенно разные вещи. Запомните, если вам надо наказать, больше с любовью относитесь к человеку. Старайтесь больше в него вложить любви, потому что это опасно наказывать кого угодно. Наказание всегда может привести к разрухе, но наказывать надо. Поэтому больше доброты. Накажите аккуратно. Василий Петрович, мы вам отрубим голову. Ну, простите, ну так получилось. Вот. По-доброму, понимаете? Особенно к старшим нельзя вообще проявлять никакого нетерпения. Даже если он тысячу раз не прав. Можете разговаривать с ним, но всегда по-доброму. Злоба разрушает репутацию,
лидера, а у лидера репутация – это самое главное. Это как петух без перьев. Вышел на поле битвы, да, петух с другими петухами драться. А у него все перья ободраны. Хвост весь ободранный, все, и как бы и все петухи даже на него смотреть не хотят, не то что драться с ним. Смешно. Просто с таким петухом сражаться смешно. У него перьев нет, он ободранный весь. Понимаете? Лидер без репутации – это как петух без перьев. На него даже смотреть никто не будет. Не то, что с ним иметь дело. Репутация разрушается только с помощью грубости. Грубость означает дисквалификацию. Лидер должен всегда учиться спокойно, по-доброму решать все вопросы. Наказывать надо обязательно лидеру, обязательно. Но по-доброму. Самый лучший лидер – это тот, который всем может наказать. Любого своего подчиненного может наказать легко. И у него такое право ему дают все. Если лидер не имеет права наказывать никого, значит он не лидер. Все, его, он потерял уже коллектив свой. Если он имеет право даже самого лучшего своего сотрудника, специалиста наказать, значит он крутой лидер. Но запомните, право наказывать дает только любовь к людям. И это единственная квалификация лидера. Лидер – это тот, кто любит людей. Если человек способен любить людей, значит, он старше для них, раз, и имеет право их наказывать и воспитывать, два. Это значит, что он имеет право ими руководить, крутить пальцы веером, ездить на лучшей машине, чем у них, обладать властью по отношению к этим людям и не работать лопатой. Единственное, что квалификация лидера – это способность любить людей и заботиться о них. Именно эта квалификация любить людей и заботиться о них дает ему право быть властным над людьми. Это право дает человеку Бог. И это право отнимается только по одной причине. Это грубое поведение. Означает, оскорбляешь людей, значит, ты не лидер. Оскорбляешь означает, что ты не способен их любить. Или, вернее, ты лидер, но уже меньше. Одного пера не хватает. И, соответственно, надо понять, что сильный лидер управляет любовью и наказанием. Средней силы лидер управляет с помощью мотивации и запугиваний. И слабый лидер управляет с помощью жестокости. Жестокой силы. Сильный лидер управляет наказанием и любовью. Что такое любовь? Вот, допустим, он человека наказал, тот же человек заболел, он пришел к нему домой. И дал ему денег, может быть, больше, чем его оштрафовал, на то, чтобы тот вылечился. И никто не узнал об этом, кроме этого человека. Называется сильный лидер. Для него любовь выше, чем деньги. Он готов людям все отдать. Ну, есть принципы, он следует им. Он знает, кто чего стоит, но всегда готов в беде помочь любому своему сотруднику. Люди его будут очень любить и ценить. Все. А если кто-то его не любит и не ценит, такого человека, это значит, что этот человек враг, его надо выгнать с коллектива. Так он может распознать врагов, потому что змея может завестись везде. Даже на молочной ферме, понимаете, и она будет питаться молоком, будет еще более ядовитой, чем если бы она питалась чем-то другим. Поэтому распознать змею может только тот, кто сам любит людей. Потому что когда ты людей любишь, они становятся добрее. Но когда ты любишь змею, она будет становиться еще ядовитей. Вот в этом и есть квалификация лидера. Он всех любит, ко всем по-доброму относится. Змея завелась, ты ей доброе делаешь, она еще больше обнаглела. Например, человек, допустим, своровал, ты его наказал, он рассказал, говорит, ну больше не буду, как бы, прости. И ты его простил, а он своровал еще раз. Но еще больше, это уж совсем классно. И если ты его простил опять, значит, ты просто дурачок. Потому что ты змею не распознал. А лучше ее распознать до того момента, как она своровала. Потому что она будет проявлять себя в поведении. Вот, например, вы человеку сделали доброе дело, да? Подарок ему на день рождения подарили. Как отмечить змею от незмеи? Змея примет подарок, но чувств благодарности в ответ не проявит. А человек проявит. Чувствуете разницу или нет? Поэтому только любовь может вас защитить от предательства. Только любовь. Проявите любовь, прорвитесь к человеку, его сердце, и посмотрите на реакцию. Есть змеи, ну природа такая у людей, понимаете? Они не смогут быть благодарными, они отшатнутся от вашей любви. Подарите человеку весь мир. Не надо, чтобы он оставался у вас на вашем подчинении. Зачем он такой человек? Он может быть в тихом, он может тихо все работать, но в тихом озере все черти водятся, понимаете? Если человек не резонирует с вами добротой, не обязательно, что он будет вам что-то говорить. Сердце он откроет. Он может даже молчать. У меня когда свадьба была, и как бы отец жены встал речь сказать. Ну, поздравить нас. Встал и сел. И жена сразу подскочила к нему, говорит, папочка, у тебя самое лучшее поздравление было, самое лучшее. Слова не нужны. Понимаете? Слова не нужны, когда есть любовь. Это видно в человеке. Но если он получил подарок и как бы... Змеёныш, все превращается в яд. Запомните это. Посмотрите ему в глаза, увидите определенный холодок, который потом вас ужалит. Или вы раньше выгоните, чем он вас ужалит. Вот и все. Руководитель — это тот, кто знает правила. Ради коллектива можно пожертвовать одним человеком. Ради завода можно пожертвовать одним коллективом. Понятно, да? И так далее. Ради страны можно пожертвовать одним городом. Это правило надо знать. Это не жестокость. Это закон жизни. Старший — это тот, кто сохраняет атмосферу, сохраняет коллектив, не дает никому пользоваться им. Допустим, некоторые думают, ну человек же хорошо работает, ну просто он про меня плохо высказывается. Ну почему я должен к ним, как бы, ну почему я должен с ним обращаться неправильно? Ну пускай, ну ничего страшного, пускай он находится рядом с нами. Как вчера видели, да, была ситуация? Вопросик хотели задать. Это не вопросик. Это девушка ничего не хотела у меня спрашивать. Ей помогли захотеть. Она очень искренняя, наивная. И вопросик кто-то другой продиктовал. Потому что кому-то не хотелось из ее старших, чтобы она слушала мои лекции. И сам вопросик уже означал разрушение отношений. Я и об этом рассказал. Но надо быть опытным, чтобы вот такие вещи просекать.
Будьте опытными. Учитесь видеть людей. Какие у вас вопросы? Да, конечно. Да. Нет.
Спасибо
вам.
Когда молишься, вот это, что я видел человека, ну, был определенный поступок, и вот вы сказали, я когда молюсь, я думаю о том человеке и о поступке.
Вы думаете о Боге и прославляете Бога.
Святыня, святость, молитва идет, не может.
Параллельно, вот и что-то параллельно происходит. Сейчас я вам скажу. Нужно думать о том, чтобы поступок перестал вас беспокоить. И когда поступок перестанет вас беспокоить, тогда думайте о человеке. Потому что он изошел из человека, и вам надо понять только одну вещь. Этот человек невинный или змееныш. Только когда вы спокойны, вы сможете это понять. Потому что невинный человек, он может быть злым, может делать подлости, но он, понимаете, его сердце, оно не хочет вас разрушить. Вот как девушка, допустим, она невинная, она не хотела меня разрушить сама. Понимаете, у меня был другой случай, когда человек пришел ко мне на лекцию, сел на первый ряд, задал вопрос, и он, у него был готов ответ на мой вопрос и целая речь. Это было, может быть, может, вы были на этой лекции, это было года три назад, два. Он встал и начал по-доброму меня оскорблять, ну и так далее. Я просто его остановил и как бы подарил ему весь мир. И он сказал, ваша речь заготовлена, и причина вашего вопроса – это не желание общения со мной, а желание разрушить то, что я делаю. Поэтому, пожалуйста, вы свободны. Понимаете? И пока он говорил, я распознавал его. Моя цель была понять. Дальше общаться с ним и объяснить ему, как этой девушке объяснял. Или просто отправить. Потому что этому человеку объяснить было невозможно. Потому что его сердце было отравлено ядом. И вам надо просто понять, вы сможете жить с этим человеком или нет? Вы сможете ему когда-нибудь что-то объяснить или нет? Или его сердце отравлено ядом? А если его сердце отравлено ядом, то даже если вы не можете его выгнать, тогда ищите такую возможность. Потому что время работает против вас. А если он нормальный человек, и вы когда-нибудь сможете объяснить, значит, надо ему полностью простить, какую бы дурь он ни сделал. И в этом случае он сам все поймет и исправится, просто находясь рядом с вами. А может быть, даже и он настолько вас поблагодарит, что готов будет выслушать все от вас. Вот только есть два варианта. Но сначала надо переварить поступок, событие. Потому что если вы не переварите, вы человека никогда не поймете. Человек стоит дальше поступка. Сначала в молитве надо поступок, событие переварить. Принять его, потому что события связаны не с ним, а с вами. Поступок Бог вам дал как наказание за вашу судьбу, за вашу жизнь. Вы его переварите, свое наказание, потом с человеком разбираетесь. Как это, товарищ Сталин говорит это, ну, Жуков сказал, говорит, усатый дурак, что-то такое, анекдот. Ну, Сталин говорит, позовите Жукова. Жуков пришел, говорит, ты кого имел в виду? Я, говорит, имел в виду Гитлера. Он Берия спрашивает, а ты кого имел в виду, когда мне сказал? Вот так примерно, понимаете? Надо распознать человека.
Ну, сначала переварить надо события. По-доброму к ним идти, естественно.
Я помню, еще вопрос третий. Может ли вчера со мной на лекции была дочка, вы ее видели?
Да-да.
Но может ли быть? И как?
Лидером, она лидер уже. Да, конечно. Да, он лидер. Ну, а почему нет? Лидер у лидера, лидер. Понимаете, когда мужчина начальник, начальницей становится дочь. Когда женщина начальник, начальницей становится сын. Мужчина передает дочери свою природу, а женщина сыну. Запомнили? Вы дочери передали свою природу, руководители. А? Ну, как бы мать передаст сыну свои качества. Ну, то есть, понимаете, есть такое понятие в ведах, варна. Что такое варна? Это значит руководитель, бизнесмен, ученый, там, понимаете, варна. Ну, то есть, варна передается от сына к дочери, от отца к дочери, и от матери к сыну. Ну, такая же природа у моей дочери, как у меня, да. Ваш вопрос, да? Да?
Здравствуйте, Олег Иванович. Спасибо большое вам за то, что вы все делаете. И вы в моей жизни появились 5 лет назад, и я счастлив, что продолжаете здесь.
Не пропал из вашей жизни, да?
Нет, за 5 лет. Пропадаете, да. И...
Значит, вы стабильный человек.
Спасибо, что стараюсь. Вот как раз у меня вопрос. Я уже несколько лет пытался вам его задать. Ну, где-то боялся больше, на самом деле. Вот. Так получилось, что у меня только мама. То есть папа у меня нет. Но он как бы есть, он жив. Я его уважаю. То есть мама никогда не говорила про него плохо. Но есть возможность с ним познакомиться.
Я у вас папа.
Ну, да.
Папа это старший, запомните. Если отец не дал человеку ничего в жизни, энергия отцовства никуда не делась. Она существует в виде старших. Когда человек получает в жизни контакт, отношения со старшими, то Бог энергию отцовства передает через старших, и человек должен уважать как отца старших. И тогда он сможет правильно относиться к своему отцу, который как старший себя не повел. Понимаете, к отцу надо правильно относиться, но только получив опыт отношений правильного старшего с правильным старшим, человек может повести себя правильно с тем отцом, который старшим, как старшим себя не вел, то есть неправильным старшим. То есть с ним будет тяжелее строить правильные отношения. Поэтому напитайтесь сначала силой правильных отношений, а потом снисходительно отнеситесь к нему. Вопрос только заключается в том, зачем вы с ним хотите познакомиться?
Периодически возникает такой момент, что мама собирается переезжать из того города ко мне уже, и если уедет, то что она точно не получится познакомиться. Вот сейчас есть такая возможность, и она говорит, что сейчас...
Я вопрос не в этом. Зачем вы хотите с ним познакомиться? Я вам задал этот вопрос, и вам надо сначала на него ответить, а потом уже решать. Потому что ответ уже известен. Есть только одна причина, зачем вам с ним познакомиться. Это дать себе в жизни дополнительную нагрузку, которую будет трудно переварить. Это хорошо для укрепления сердца. Но если ты хочешь познакомиться, чтобы получить больше любви, или получить отношения с отцом, отношения с отцом ты не получишь. Любви не получишь. Нагрузку на сердце получишь. Хочешь — знакомься. Не хочешь — не знакомься.
потому что это его проблемы, что вы с ним не знакомы, а не ваши.
Спасибо большое.
Отец должен быть, старшие должны быть в жизни. Но не обязательно тот человек, который тебя родил, является старшим. Потому что воистину само по себе родить кого-то или зачать не является никаким действием. Потому что это делает Господь. Люди часто даже об этом не думают. Просто сексом занимаются, бац, получилось зачатие. И этому не надо самому процессу придавать слишком много значения. Значение имеет сама ответственность, которую человек взял за своего ребенка. Но если человек не взял этой ответственности, тогда и отцом по праву он считаться не может. Отцом является тот, кто вложил свои силы в человека. И пусть это даже будет чужой человек, то же самое мать. Часто люди путают, они говорят, это моя мачеха меня воспитала, а мать моя меня бросила. Это полный бред. Та, которая воспитала тебя, это твоя мать, а та, которая бросила, даже слово «ма», слог «ма» туда вставить нельзя. Ни мачеха, ни мать. Просто какая-то другая женщина, которая по судьбе так получилось, родила тебя. Это правда. Хочешь ты ее принимать или нет. Иногда у человека по судьбе не положено, чтобы его родной, близкий человек был для него отцом. Но Бог может дать, если ты работаешь над собой, тебе отца старшего, духовного. На самом деле духовный отец всегда выше родного. Но родной отец должен это признать сам. Тогда это будет узаконено. Не то, что ты как бы говоришь... Мой духовный отец выше моего родного. Это неправильно так говорить. Если родной человек тебя отец вырастил, дал тебе все, что мог. Духовный отец, несомненно, выше. Но ты не можешь так ни сказать, ни считать. Но если твой родной отец дал тебе такое право, сказал, вот я передаю тебе духовному отцу, тогда ты можешь так делать по воле своего отца. Но если этот человек не выращивал тебя, никак не помогал тебе и не хочет даже тебя видеть, то ты можешь прийти к нему и поздороваться для того, чтобы чему-то его поучить. А не для того, чтобы пробудить в нем что-то. Потому что грех, который такой человек совершил, не даст ему возможности испытать какие-то чувства. Грех мешает. Но если ты хочешь проглотить этот грех, потому что воистину ты сам сделал что-то такое, что получил такое в своей жизни, ты можешь прийти и переварить. Но только это будет непросто. По теме лекции? По теме надо. Вот мужчина сзади. Угу. По теме, да. Голубой рубашки. Мы же усваиваем материал с вами.
Здравствуйте, Олег Геннадьевич. Да, действительно, на самом деле, вопрос по теме. До недавнего времени я управлял довольно крупной компанией. И мы с командой менее чем за год утроили ее в масштабах по количеству точек, по объему продаж, по различным другим показателям. И в этот момент компания стала, скажем так, довольно интересна своим мажоритарным акционерам. И началась...
Вас не хватает? Не хватает контакта со старшими. У вас не хватает защиты от властей.
Вы правы.
Можете дальше все, что вы рассказываете, я уже примерно понимаю.
Да, на самом деле, я тогда перейду, наверное, к вопросу, раз вы понимаете. Вопрос номер один. Стоит ли мне защищать компанию?
Конечно.
Второй вопрос.
Просто стоило или не стоило, от этого ничего не меняется. Если у человека нет щита, он не может защищаться. Вот, допустим, идет сражение, у тебя есть меч.
но щита нет. Ты можешь только нападать, защищаться ты не можешь. Когда на тебя напали, ты умер.
Спасибо.
Защищаться можно только с помощью властей. А чтобы ими защищаться, нужно их любить и с ними устанавливать отношения с помощью своих добрых дел по отношению к ним. Поэтому каждый лидер должен иметь социальные проекты, которые он делает в своей стране, с целью установить отношения с властями как минимум, а как максимум, чтобы жить как человек в этой стране, а не как потребитель.
И тогда второй вопрос. У меня были, когда я понял, что я не смогу развивать компанию в тех условиях, в которых с тем вторжением, скажем так, акционеров в операционную деятельность, я принял решение о выходе из компании, и у нас были определенные договоренности по условиям. Мы подписали соглашение, но впоследствии оно было нарушено. По большому счету сказали, передумали. И вот здесь у меня второй вопрос, стоит ли мне это принять, как определенные последствия у моих, наверное, прошлых событий, где-то когда-то в каких-то жизнях, либо мне стоит бороться за то, что я считаю справедливым.
Запомните, лидер, который что-то сделал, если у него что-то отжали, и он с этим смирился, он теряет себя, не компанию.
Спасибо.
Потому что в компании вложена его жизнь.
Бывает так, что лидер может потерять компанию, но все зависит от того, потерял ли он себя. Есть такая история одного царя, то есть он через предательство лишился управления страной и чудом спасся, сбежал. И поселился как внешне, как простой человек, в какой-то деревне просто. И размышлял, как вернуть власть. И женщина одна кормила его кашей, и он, в Индии руками едят, Это тоже в этом есть своя прелесть. Он начал кашу есть с середины и обжегся. Она посмотрела на него и говорит, ты уже второй раз обжегся. Ты второй раз обжегся, потому что все время лезешь в середину. Начинай все делать с краев. Она ему объяснила. Потому что женщина эта была мудрецом, она увидела, что он царь переодет. И она ему объяснила, как кашу его жизни есть. Не лезь в середину, начиная с краев. Если ты можешь всех сотрудников себе взять, потому что они и так все твои, они же с тобой работали, то что тогда останется у этой компании? Он так и сделал, он взял, начал просто людей по краям, по деревням поднимать. Через несколько месяцев вернулся власть, легко. Все по краям, все ближе, ближе, ближе к центру.
Спасибо.
Можно даже устроиться там на работу. Чтобы быстрее все произошло. Просто устроиться, вы скажете, а я вообще опытный специалист, вообще, что меня выгнали-то? Я могу вам помогать. Если кто-то совершил пиратский поступок, то правды на его стороне нет. Но по отношению к вам этот поступок был совершен только по одной причине. Потому что вы то же самое сделали прямо в прошлой жизни, не в позапрошлой, с другими людьми. И получили за это реакцию. И даже в этой жизни вы уже чуть-чуть такое делали. Не так много. Понимаете? Вы просто помолитесь... Избавьтесь от плохой судьбы, и дальше вы увидите, как сначала вы переварите то, что с вами сделали, потом начнете нажимать на них своей психикой, потом события начнут нажимать на них, вы начнете владеть ситуацией, и на следующем этапе они улетят, а вы останетесь. Потому что ничего вы не потеряли. Кроме того, что вы просто получили наказание. Человек, который согласился с тем, что он потерял. Он потерял себя. Лидер, который что-то создал, должен возвращать назад или погибнуть. Но в данном случае как бы гибель исключена, потому что война идет на тонком плане. Гибель означает смириться. Вы не сможете себя нигде найти в деятельности никакой. Почему? Потому что вы обесточены. У вас забрали силы. Поэтому лидер — это тот, кто умеет сражаться. Для того, чтобы сражаться, нужно иметь щит. Щит — это власть. Власть дается Богом. Люди, которые клеймят свою власть, — это безумцы, которые не понимают, что они фактически разрушают то, на чем они сидят, а потом долго падать придется. Понимаете? Власть надо уважать и помогать ей. А если власть делает что-то не так, можно помолиться Богу. Бог тоже будет помогать. Понимаете? То есть в этом мире часто люди клеймят власть за счет того, что кто-то помогает им это сделать. Самый легкий способ разрушить страну – это посеять вражду между властью и людьми. Разделяй и властвуй. Это сделать очень легко, дискредитируя правительство, президента и все прочее. А потом страну можно раздербанить на мелкие кусочки. И посеять вражду между этими мелкими кусочками и так далее. Если народ лопоухий, он соглашается на это, на все. А если нет, то он защищает свою родину. Точно так же надо защищать и себя. Но опираться надо на старших. Если бы вы опирались в своей жизни на старших, никто бы с вами ничего не сделал. Они бы даже не смогли войти в отношения с вами, чтобы что-то с вами сделать. Старшие — это те, кто, кого ты уважаешь, и они за это в знак благодарности просто легко тебе могут помочь, потому что у них есть сила свыше. Власть тем, кто управляет, власть дает Бог. Запомните, вот эта способность наказывать, вести за собой людей — это не простая способность, эта способность дается Богом. Поэтому, если ты уважаешь тем, кого Бог наделил властью, тогда ты тоже находишься под защитой этой силы. И она будет тебя защищать в трудную минуту. Так устроен этот мир. Надо принять это устройство и жить по его законам. Ваш вопрос, мужчина. Садись.
Я столкнулся с такой трудностью, что на работе где-то на июле прошлого года мне сказали, значит, увольняйся. И я вот уже сижу вроде как на этом месте четвертый месяц.
Вам кто-то подсоветовал где-то работать или что у вас?
Я работаю в компании, корпорация огромная.
И вам дали место какое-то, да? То есть что произошло?
Ну, недовольны, как я работаю, плохо работаю.
Старший считает, что вы плохо работаете?
Ну, начальник мне сказал, что увольняйся, и я хочу, чтобы ты ушел.
Сам?
Да. Вот четвертый месяц это проходит, он не дает мне никакой работы. Вообще я просто хожу, сижу за компьютером в интернете, вроде как бесстыжим образом.
Он не может вас уволить по какой-то причине. Скорее всего, потому что у вас есть сверху связи. Он боится потерять репутацию.
Нет, это явно проблема нет. Я не протеже другого начальника, я пришел с улицы.
Я не знаю, есть причина, по которой он не может вас уволить.
Да, есть причина такая, но это, скажем, можно сказать, моральная причина. Но, тем не менее, я стою в этой длине, когда...
А вы работали хорошо?
Ну, может, на троечку, так скажем, по-честному. Потому что это не моя специальность, не моя работа. Я пришел на это место, потому что не смог найти другую работу.
В чем ваш вопрос?
Вопрос, что мне делать в этой ситуации?
Мужчине всегда надо делать. Если мужчина не делает, он теряет себя.
Хорошо, да.
Делать. Понимаете, делать — это значит делать. Не сидеть, а делать. То есть мужчине надо что-то делать. Делать означает делать полезное. Не сидеть, а делать. Иначе он теряет себя как личность. А это хуже всего. Поэтому лучше всего подойти к нему и попросить: пожалуйста, дайте мне задание.
Дело, я это уже подходил, он уклонился от ответа и задания. Я пытаюсь найти другое место.
Да, надо искать другое место. Ищите, у вас получится. Этот человек обязательно вас уволит. Он как стена крепкий. У него такой стиль. Он ждет, когда вы сами уйдете. И он дождется обязательно.
Спасибо.
Кого надо по теме обязательно спросить сегодня? Вас? Хорошо.
Спасибо. У меня такой вопрос. У нас организация небольшая, и сотрудники достаточно в ограниченных количествах, и каждый несет к нему свою должность, свою ответственность. Если сотрудник увольняется, то он отрабатывает, как правило, 2 недели. И если замечается такое поведение, появляются клевета на работодателей, человек всячески, какие-то вот «хочу делаю, хочу не делаю», и ведет себя как бы таким образом, что лишь бы уволили одним днем. В принципе, руководство готово на это пойти, но выполнять эту работу, которую мы делаем, некому. Вот вопрос такой.
То есть подчиненные используют клевету для того, чтобы побыстрее уйти, да? Ну, то есть вымогательством занимаются, заставляют быстрее вас уволить. У вас не хватает идеологической работы в коллективе. То, что вы сейчас будете делать, можете оставить насильно, если это в ваших возможностях. Можете сами за него поработать. Я не знаю, что делать. В принципе, надо делать раньше. То есть надо понять, что есть две линии управления везде и всегда. Одна называется административная, а другая идеологическая. Понимаете, нужно работать с людьми. Нужно делать так, чтобы они вас уважали. Чтобы совесть жила вместе с трудом. Если у вас чисто деловые отношения, бессовестные, то это всегда будет заканчиваться печально. Нужно, чтобы люди имели ценность какую-то внутреннюю вашего труда. И эта ценность должна быть реальной, не надо что-то сочинять. Можно, допустим, людям говорить, что мы здесь трудимся для того, чтобы храм строить и часть денег на храм давать. Ну, то есть какая-то ценность должна быть вашей деятельности. Но если этой ценности нет, и люди просто работают, ждать от них совести бессмысленно. Им выгодно, они работают, невыгодно, они что хотят, то и делают. Они могут вам вообще с потрохами вас продать, если им невыгодно. Поэтому без идеологической работы опасно вообще жить руководителю.
Вопрос, змей в коллективе сюда может как-то относиться? Или...
Нет, это не тот случай. Змеи – это интеллектуальные существа. Это когда есть лидер какой-то, он приходит, у него куча дипломов, он крутой специалист, хочет много денег. Вы начинаете ему давать деньги, он работает, и вы видите, что он против вас настраивает людей, изучает вас бизнес в настройках прямо в самих, для того, чтобы у вас потом его отжать или отнять. Вот это змееныш. Распознали, отправьте в змеюшник.
Спасибо.
Пускай там живет. Все, мои хорошие, потом после настроек поговорим с вами еще. вы услышали тему или нет, развитие лидерских качеств? Потому что я немножко говорил о другом сегодня. Но я как бы тему назвал так, для того, чтобы развитие лидерских качеств и победа над судьбой. Потому что можно говорить, допустим, на этой теме о том, чтобы развивать себе чувство собственного достоинства. Это тоже хорошая тема для этой беседы. И так далее. Как быть сильнее других там и так далее. Ну, лидерские качества. Обычно как, ну, или профессионализм там, как лидерские качества воспринимают. Но я так серьезно подумал над тему этой лекции и пытался понять, чего вот именно людям не хватает в современном мире. Людям не хватает терпения, смирения, суетливость очень большая. Не хватает здоровья, чтобы нормально работать. Не хватает ясности мышления, понимаете? То есть я включил вот эту тему главную, что качества все начинают развиваться только когда человек ведет правильный образ жизни. Он, ну, другими словами, если солнышко сильно подсветить растению, но не полить его, оно просто загнется, просто высохнет. Понимаете? Поэтому если человек не отдохнувший, не сильный, не крепкий, он ничего в себе развить не может, даже если потребность возрастает в этом. И возрастает полномочия. Все равно развития не будет, потому что развитие начинается с того, что человек сначала, растение должно напитаться влагой и элементами земли для того, чтобы стать крепким, и тогда все потом идет уже в рост. Понимаете, солнышко дает возможность вырасти, если ты напитался. Так ребенок маленький, когда он такой крепенький такой, он потом может быстро вытянуться, да, и стать высоким. А если он худой, то может и не вытянуться. Мне не хватит сил. Понимаете, о чем я говорю? Он потом рос и стал высоким. Вытянулся. Хватило энергии. Наша лекция была посвящена сегодня вот этому, чтобы вы стали вот такие крепенькими. Хватило энергии. Ладно, все сели прямо. Давайте будем учиться молитве. Цель — слушать тех, кто молится, повторять, как они, и наблюдать за собой. Учиться почувствовать вот это спокойствие и силу, благодать внутреннюю через слушание и повторение, через соединение со звуком святости приходит в сердце полномочия, сила, благодать, спокойствие. Чувство собственного достоинства лидера становится сильным, крепким благодаря этому чувству. Ну, многие вопросы ему решать становится легко, потому что он самодостаточный, сильный. Люди, само собой, его уважают, само собой, слушают его речь. Просто потому, что есть сила сердца. Копите ее с помощью молитвы. Сердцем повторяйте молитву из глубины сердца. Я желаю, погромче надо сделать там, на рубке, всем счастья. Еще погромче. Звук. Да, а я потише сделаю, спасибо, все. Я желаю всем счастья.